Сегодня у нас космическая, судя вот по плакатику там планеты, лекция называется «Космические люди». В чем суть? Сразу карты на стол. Космос переводится «порядок», да? Все в курсе, с греческого. Космос – это порядок. То есть космос всегда в порядке. Если, а космос, он же, знаете, везде. Нет вот такой вот, вот Земля, мы тут живем, а где-то там космос. Здесь тоже космос. Космос, он везде. И он по определению порядочный космос. И если там, где нет порядка, значит, там, наверное, живут какие-то непорядочные существа. Нарушают это. Потому что есть пракрити, которая сама по себе не шевелится, и есть живые существа, которые суть, вот есть внутренняя энергия, вот у Бога есть внутренняя, есть отделенная энергия, есть пограничная. Вот это пограничная, вот это мы, у которых есть доля ответственности за вот этот порядок. И вот это космические существа. И как только мы перестаем быть космическими существами, то есть мы перестаем быть порядочными людьми, нам сразу становится плохо. Угу. Вот. Слово «порядочный» переводится, я открыл словарь, посмотрел, что такое «порядочный», синонимы. Оказалось, там две категории. Порядочный – это такой честный, это такой духовный, это такой… И второе значение слова «порядочный» – это, я лучше перечислю, потому что все слова-то я даже, наверное, не помню. Это синонимы к слову. То есть первое – это порядочный – это что-то космическое, что-то такое космическое, а второе – это большой. Например, порядочные сволочи, мы говорим, да? Вот, то есть это не просто, а… Порядочный, что ж, большая какая-то. Вот. И синонимы к слову «порядочный» – большой, исполинский, крупный, внушительный, неизмеримый, обширный. Ну, космос, понятно, он как раз вот это про космос. Объемистый, огромный, колоссальный, основательный, гигантский, громадный. Соответственно, непорядочный – это маленький. То есть есть все существа, большие и маленькие. Можно сказать порядочный, непорядочный, можно сказать большой человек, а можно сказать маленький человек. Это не потому, что он это, ну, маленького роста, а потому что он непорядочный. Вот. И вот, вот Бог, он порядочный Бог. Вот Бог у нас порядочный. Все в курсе, да? Все в курсе, что он порядочный. Ну, здоровый хотя бы, да? То есть Бог, он большой. Вот он большой. И самое интересное, что вот он какой бы большой ни был, он неизмеримо большой, но он весь в своем полном объеме, не какая-то его там часть, какая-то фракция, а весь, помещается в сердце каждого живого существа, в том числе, ну, а живые существа все, в том числе атомы, вот в атоме даже помещаются. Ну, у каждого существа там свои размеры. Например, в вайшнавской традиции считается, что у среднего роста человека он там фаланга большого пальца, вот такой вот, или 20 сантиметров. Указаны даже размеры. У муравья, наверное, он, наверное, будет поменьше. Да. Но все равно он от этого меньше не становится по возможностям. То есть дело не в росте, не в весе, а в недостатке с ним общения. И вот у меня одно время был аквариум. Это было полтонны. Полтонны, кажется, много, да? Но на самом деле он не такой большой аквариум. Это 500 литров всего. 500 литров. И там воду не надо было менять в силу того, что там налаживался цикл. То есть она оживала. Там вот микроорганизмы, растения и вот эти водоплавающие, они как-то там друг другом потихонечку питались, и вода не гнила, не воняла. Когда был маленький аквариум, там если меньше 100 литров, там переливать надо, отбавлять, надо что-то это, какую-то аэрацию делать. А там вообще это поставило, не надо ничего делать. Вот. Почему? Потому что там образуется замкнутая, она оживает. То есть нужна критическая масса чего-то. Вот каждому человеку надо критическая масса чего-то. Если он не добирает, он как, он не живой. Он не живой, то есть он даже не знает, чем заниматься, что ему разрушить или что-то создать. Это как ядерная бомба. Вот как критическая масса возникает, там цепная реакция пошла, сразу все оживает. То есть взрыв по отношению, вот просто она лежит, это как живое к мертвому. И вот так некоторые люди, одни вокруг них вот, вот такое все, а некоторых просто ходят, люди не замечают. И они сами не знают, чем им заняться. Не хватает критической массы. То есть это маленькие люди. Маленькие люди. Почему им не хватает? Потому что вот что-то им вообще-то у всех все хватает. Просто все это разложено вокруг нас. Но когда я знаю, что с этой вещью делать, она как живая. Она вплетается в мою жизнь, и она мне не мешает. Если не знаю, что с ней делать, она мне мешает. К этому относится квартира, деньги, мое здоровье, окружающие люди. Вот они мне или мешают, или помогают. Все я могу для своей пользы использовать, для своего предназначения. Ну, не для своей, не для эгоистической, чтобы они мне там это, там пятки, извините, чухали, там массажи всякие делали, а нет. Просто у меня есть задача, когда у меня будет эта задача, хотят или нет, тут уже Бог сам распоряжается, он просто заставит всех остальных работать на этого человека. Вот. И они это будут делать с радостью и с удовольствием. А если даже человек, вот, который маленький, который не живой, и ему так вот это плохо, и все понимают, что надо было ему помочь, они будут это делать, скрипя зубами, еле-еле, и когда ж ты там вот уже это? Потому что, ну, с трупом возиться, понимаете как, да? Никто не любит смерть. Итак, а вот, то есть мы уже выяснили, у маленького чего-то не хватает, массы, веса, чего-то не хватает, ну мозгов не хватает, а мозгов не хватает, потому что общения не хватает с Богом. Антонимы, к слову, непорядочные, то есть вроде, ну и что, ну ничего не сделаю. Как только ты ничего не делаешь, ты превращаешься в кого? Вот читаем, маленький, пошлый, циничный, подлый и низкий. Ты сам себе перестаешь нравиться. Тебе надо доказывать самому себе, что ты не подлый, не низкий, не пошлый, не маленький, что ты порядочный. Ты ищешь подтверждение у других, что ты порядочный. Тебе это вот необходимо. А вот заголовки статей. Оказывается, это касается не только социальной жизни людей. Кто-то скажет, так это, а в природе-то не то же самое, что ли, творится? Или нет, в природе там у нас все хорошо, у нас там полный фэншуй, это вот здесь вот, у нас эта цивилизация нас развратила. Нет, в природе абсолютно то же самое. Я напомню, что, например, такое произведение, как Бхагавад-гита, она не рассматривает, что вот это люди, люди и там кто-то еще. Она говорит, просто живые существа. Любые живые существа, то есть это все написано для них. И вот заголовки статей я начал смотреть в интернете. Чем меньше собака, тем громче и хуже она себя ведет. И такая статья так доказывает, почему это так. А, синдром маленькой собачки. Глеб, ты знаешь, какая есть басня про синдром маленькой собачки? Известная, ну может не во всем мире.
Ну да, что она постоянно должна...
Слон и моська. Знаешь это?
Я не готов ответить.
Так, я специально для тебя прочитаю. Слон и моська. Синдром маленьких собачек. Можно было назвать лекцию «Слоны и моськи», но я не захотел. Там слова «Ай, моська, знать она сильна, что лает на слона». Это басня Крылова. По улицам слона водили, как видно, на показ. Известно, что слоны в диковинку у нас. Отколе не возьмись, на встречку... Так за слоном толпы зевак ходили. Отколе не возьмись, навстречу моська им. Увидишь и слона, и ну на него метаться, и лаять, и визжать, и рваться. Ну так и лезет в драку с ним. Соседка перестанет срамиться, ей шавка говорит. Тебе с слоном возиться. Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет вперед. И лая твоего совсем не примечает. Эх ты, ей моська отвечает. Вот это мне и духу придает, что я совсем могу без драки попасть в большие забияки. Пускай же говорят собаки. Ай, моська, знать она сильна, что лает. Нам очень важно, что говорят другие собаки. Моськам важно, что говорят другие собаки. Вот маленьким. Большим собакам не важно, что про них думают и гавкают там, скулят другие собаки. Не важно, они знают. Что, вот. Еще такие заголовки есть. Почему маленькие собаки, вот что, почему-то именно собаки, а более агрессивные, или маленькие собачки более нервные, чем их крупные сородичи. У людей есть тоже что-то похожее, и это называется, ну, на синдром маленькой собачки, называется комплекс Наполеона. Ну, и почему-то известно, что вот Наполеон был маленький, и поэтому вот если бы он не был маленький, у него не было бы столько амбиций, он бы Наполеоном бы не был. Ну, есть другие сведения, что он вообще-то был среднего роста, не такой уж был маленький. Ну, так сказать, вот прославили великого этого Наполеона вот этим вот термином психологическим. Комплекс Наполеона заключается в том, что человек компенсирует свой невысокий рост стремлением доминировать над другими людьми. Маленькие люди думают не так, как большие, и не о том, о чем большие. Ну и вот тут примеры, например, вот пишут: не понимаю, как не интересоваться зарплатой. Я в какой-то лекции написал, что я никогда не интересовался, сколько я буду получать. Просто влазил туда, вот. А если кинули на зарплату, надо бить морду. Это рабство получается, работаешь бесплатно на хозяина, а денег не надо. За похлебку работать, это же идеал для хозяина. Ну или копейки платить, чтобы не сдох. Получается, любая власть от Бога, даже работодателя. Я хочу сказать, что за мной бегали. Я не потому, что не интересовался, потому что был уверен. Мне было интересно работать. И когда мне было интересно работать, так получалось, что все работодатели, все, при любом строе, работал я, ого-го, насколько, ну, очень много профессий поменял, и в каждой работал изо всех сил, и за мной бегали, чтобы доплатить, и говорили: мы уже не знаем, как тебе доплачивать, а я и не просил. Бегали, чтобы дать деньги. Вызывали в кабинет и вот давали такой пресс денег. Я говорю: мне не надо. Приписками занималось начальство, а я этого не просил. То есть это, ну, не то, что там уровень другой. А надо ли бить морду, если тебе кинули на зарплату? Я хочу сказать, надо бить морду. Потому что на разных уровнях эволюции трудоустройства или любви, по-другому, я считаю, это где-то рядом. Потому что любовь это глагол, это что-то надо делать. Делать то, что ты любишь делать. Возникают разные задачи, и на каком-то уровне у какой-то там прослойки населения в задачу входит бить морду. Надо бить морду. Надо добиваться, а то все, вот не надо. Нет, кому-то надо, кому-то не надо. Ну, в зависимости как. Мне одно время надо было драться со всеми. Пришло время, и мне как отрезало: не надо драться. Более того, нельзя. Нельзя. То есть по-другому. То есть то, что для одного добродетель, на каком-то другом уровне, это уже порог. На следующем уровне, может, опять возникнет ситуация какая-то. Итак, то есть сытый голодного не понимает. Есть такая пословица, но вот все забывают, что голодный сытого не может понять. Он смотрит на него, он так живет, он так говорит, да ты врешь. Да так, ну вот не может быть. Потому что он думает не о том, не в том ключе, и он даже, ну, другие вещи. Вот. Вот пишет человек. У эгоиста, у альтруиста весь мир его в плане дружбы и всевозможных живых отношений. У эгоиста желание владеть миром, все поставить под контроль, и совершенно нет интереса к желаниям существ в этом мире. Непорядочные люди, вот они не понимают, как вот у порядочного дающего рука не оскудевает, что порядочный человек никогда не будет в нужде во всех отношениях, во все отношения. Что говорят великие люди по этому поводу? Порядочность и честность — слишком дорогие подарки, что не стоит их ждать от дешевых людей. Это для всех порядочных людей, которые, ну, нормальные люди, которые могут не понять, сытый голодного не понимает, смотрит, а он такая моська гавкает, что-то такое делает. Ты должен понимать, что человек в нужде, человек в недостатке, у него этого просто нету. Это не порок, это недостаток. Как ругать человека за то, что у него нету? Скоро будет. Он там покрутится и будет. Поэтому, ну, нельзя осуждать. Надо понимать. Когда осуждаешь, значит, ты глупый, а значит, ты непорядочный. Потому что порядочные не глупые. Они все понимают. А вот, говорит Фрэнсис Бэкон. Это слишком известная личность, чтобы его представлять. Вот он говорит: люди испорченные и нечестивые убеждены в том, что честность и порядочность существуют только из-за какой-то неопытности и наивности людей. То есть слабость, как воспринимает. И лишь потому, что те верят разным проповедникам, учителям. Итак, вот с комплексом Наполеона, то есть и это одним словом называется цинизм. Когда говорится о чем-то возвышенном, что-то люди говорят, приходит маленький человек, он в это не верит, и он цинично говорит, да, это вот. То есть он видит конкретно везде что-то плохое. Даже там, где его нет. Даже там, где его нет. И абсолютно не видит хорошее, потому что хорошее всегда больше. Ну, например, как определить, что хорошее больше? Потому что хорошее – это видение всей картины. Посмотрите, вот возьмите картину, разрежьте там на пазлы, и посмотрите на каждый пазл, вообще непонятно что. Даже непонятно что и к чему это надо, ну что какая-то недоделка. Но когда человек видит всю картину, видит, что это на подходе, сейчас вот оно, а этот видит, отсюда еще не пришло, понимаете, он маленький, он не видит, он у него... Кругозора такого просто нет. Просто это неграмотные люди, маленькие люди, маленькие люди, маленькие глаза, маленький горизонт и мало видит. И поэтому истина от них скрыта, а истина, что все хорошо и все к лучшему. Следующий момент. Комплекс Наполеона. Это болезнь или нет? Занимались этим многие, но так и не определили. Я думаю, что это болезнь роста. Болезнь роста это не болезнь, ну, то есть не болезнь. Дэвид Сандберг из университета штата Нью-Йорк в Буффало и Линда Босс из медицинской школы в Плимуте, Великобритания, рассмотрели данные, свидетельствующие о существовании комплекса Наполеона. И в 2002 опубликовали исследование на эту тему. То есть серьезно все. Тем не менее, ученые ничего не говорят о том, почему это так происходит. А я думаю, скрывают. Вы знаете, сейчас очень многое, особенно английские ученые, они очень много любовь объявили заболеванием, очень много вещей объявляют заболеванием, а это никакое не заболевание, это просто, ну, растет. Нас хотят сделать нездоровыми. Если вот зубы режутся, там, возраст такой подростковый, такой переходной, это не заболевание, это нормально. Просто надо, не надо это лечить в это время. Вот когда начинаешь в это время лечить, вот тогда это уже будет заболевание. Как написал Пол Дарнион, в природе это происходит повсеместно. Он говорит, на самом деле, посмотрите на природу, ну пускай у нас там извращенцы. Вьюрки и воробьи нападают на ворон и орлов, пумы прогоняют медведей, это не редкость. Мелкие самцы атакуют быстрее и активнее, чем крупные. Еще один пишет, Чуань Ли, высказал следующее предположение. Возможно, маленькие собачки боятся более крупных и пытаются защитить себя, показывая, какие они злые. Знаете, что я вижу в этом? Я в этом вижу рост правосубъектности. Потому что ты вырос из каких-то детских штанишек, и вот тебе надо что-то занять свое место, и тебе... А те привыкли, что ты маленький. И тебя задвигают. Это момент показать зубы. Момент показать зубы. Это нормально. Я вижу это правосубъектность. Что ты сын Божий. У тебя есть призвание, предназначение. И это надо защищать. Просто время защищать. Фридрих Ницше. Ну, Фридрих Ницше это такой мрачный. Все зло от маленьких людей, ибо теперь маленькие люди стали господами. Они все проповедуют благоразумие, скромность и покорность. От маленьких людей большое зло. Почему маленькие люди злые и пакостные? Имеется в виду что? Маленькие люди, когда приходят во власть, вот во власть, они должны вырасти. И мы видим, ну вот, в России Медведев, Мендель. Вы помните, какого он роста, да? Мендель фамилия, но не Медведев на самом деле. Практически карлик. У нас президент, да? Тоже, да, всем до пояса. Вот. Гитлер небольшого роста был. Наполеон тоже вот. И там дальше пишут. Почему люди, маленькие люди, злые и пакостные? Не все, конечно, а 80%. Ну, то есть в основном. Но они, знаете, пакостные становятся только тогда, когда они приходят во власть. Точно так же, когда иудеи приходят во власть, они просто меняются, их никто не узнает. До этого были вроде люди как люди. Но только во власть, и снимаешь их с власти, то есть им, ну, наверное, иудеям или вот этой расе, где угодно, ну, в музыке, где угодно, они там молодцы, но во власти нельзя, это не их парафия. Вот. И вот мы знаем, а мы разве не знаем маленьких людей действительно великих? Владимир Высоцкий, он же маленького роста был. Так это глыба. Это глыба. Он когда приходил, он же был практически неофициальный. Вообще настоящая власть, это когда неофициальная власть. Когда тебя никто не поддержит, а иногда даже преследует. Неофициальная власть. А к тебе люди приходят. Когда Высоцкий приходил, там набивалась, вот к нам, помните, приходила Ира, Ирина, которая лично с ним там чуть не за руку была, здоровалась. Комната набивалась вокруг него, и там вот буквы П, вот так дома, и со всех окон тех смотрели, что вот в этом окне, там, наверное, вот Высоцкий сейчас что-то будет петь или не петь. Вот так вот люди вот аж трепетали. Это было в Советском Союзе. А какие были у него похороны? Ну, это можно сравнить только с чем? С похоронами Ленина. Когда, и причем это не афишировали, не иностранец какой-то снял. То есть так любили человека, маленького роста. Или, например, у Арчи Дэви муж очень маленького роста. Он на голову, ну, ниже самой Арчи Дэви, но когда я с ним рассказывал, он мне вот так вот. Ну, когда он начал говорить, открывал рот и начал говорить такие вещи, я понимал, что я до этих вещей никогда не допрыгну. То есть там такая глубина. Он такое знает про отношения, такое знает там про расы, который начинал, и мне это, подождите, запишу, а можно еще раз повторить. Вот. Шьямакунда. Маленького роста. Мы ходили с ним по Хортице, и он рассказывал эти вещи. Практически карлик, но телом, но как личность вообще гигант. Гигант. Вот. Итак, комплекс не Наполеона. Набор психологических особенностей, свойственным людям небольшого роста, характеризуется чрезмерно агрессивной манерой поведения, что является компенсацией недостатка роста. Известен также как синдром коротышки. Назван в честь императора Франции Наполеона I. Ну, в общем, не космические они люди, космические они наводят порядки. А вот синонимы к словосочетанию «порядочные люди». Порядочные, то есть большие. Честные люди, достойные люди, приличные люди, хорошие люди, добрые люди, кристальной честности, неподкупные люди. Наводит порядок, божественный порядок. Как навести, а порядок он только божественный. Вот это новый мировой порядок, это вообще не порядок, это полный бардак. Он рекламируется, но сами, рабство это не может быть порядком. Как сделать? Бхагавад-гита об этом говорит. Подавить демонов, и порядок восстановится. Не убрать, не договориться с ними. То есть мы вот это, вот двойственность, там где святые, там есть здесь демоны, давайте там что-то там договоримся. Нет, с ними не надо договариваться. И мы видим, когда явление Бога какое-то очередное, он говорит, я прихожу, чтобы там это потрошить демонов и там поднимать праведников. Я с ними не договариваюсь, не церемонюсь. Возьмите демоны, гомосексуалисты это демоны, Содом и Гоморра, да, с ними тоже не церемонились, с ними не договаривались. Это все. Кстати, зашел разговор там за двойственность, вот двойственность. На самом деле двойственность нужна, она дает мне рамки. Рамки моего восприятия. Вот тут вот не мое и тут не мое. Я воспринимаю это как плохо. На самом деле мне оно не нужно. Что немцу хорошо, то мне плохо и наоборот, да? Почему? Это держит меня в рамках, не дает растекаться, так сказать, по древу. И я навожу порядок на своей территории. На чужой территории я порядок в принципе навести не могу, потому что мое тело, мой ум заточен на эту территорию, и там я только хуже сделаю. Только хуже сделаю. Ну попробуйте другим инструментом делать работу, которая не характерна для этого инструмента. Будет то же самое. Поэтому двойственность нужна. И так говорят, вот давайте уберем эту двойственность, зачем она нужна, и вот когда мы избавимся от двойственности, будет хорошо. Не надо от нее избавляться, просто надо понимать, куда ее тулить, и совершенно недвойственный это Бог. Вот. А ты, у тебя конкретная задача, вот если ты вместо Бога, и вся, тогда ты недвойственный. И поэтому это, вот эти гомосексуалисты, они тоже против двойственности, мужчина, женщина, зачем оно вот это надо. Нет, то есть это, ну, толерантность называется. И так типа сойдет, и так сойдет, и так сойдет. Нет, вот так сойдет, а вот так не сойдет. Двойственность делает рамки. Хорошая вещь. Просто по назначению надо использовать. Ничего плохого нету. Нету в мире. Итак, Бхагавад-гита 10.38. Из всех средств подавления, это подавить демонов, порядок восстановится. Из всех средств подавления беззакония, я кара. Наиболее важным являются те, которые пресекают преступную деятельность. Когда преступнику присуждают наказание, это кара олицетворяет Кришну. Это написано неправильно. А вот как правильно. Тот же текст 10.38. Среди средств подавления беззакония я наказание. Комментарий. Есть множество слуг, являющие его карающей силой. И самые важные те, которые подавляют безбожников. 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 Безбожники это маленькие люди. Потому что параматма большая. Бог большой. И он в каждом. И ты будешь большой, если ты с ним будешь разговаривать. Но если с ним не будешь разговаривать, то какого ты бы роста не был, ты будешь очень маленьким человеком. Очень маленьким человеком. Да? Когда этот Наполеон, у него был адъютант, который был выше его раза в два. Ну, рассказывает. И когда надо было свиток подать с какого-то шкафа, Наполеон там прыгал, он говорит, сир, давайте я достану, я выше вас. Он говорит, вы не выше, вы длиннее. То есть, понимаете, о чем речь? Так вот, как правильно? Среди них самые важные те, которые подавляют безбожников. Когда наказывают безбожников, орудие наказания представляет Кришну. Вот и написано. Вот. И правительство при капитализме, а у нас сейчас капитализм, даже в соцстранах после развала Советского Союза, хоть он не называется капитализм, но он капитализм. И некоторые люди имеют собственные войска, собственные фирмы. Мы еще думаем по наивности, что что-то принадлежит государству, куда-то подоходный налог идет сюда. На самом деле идет в карман просто частным лицам, которые это карманные предприятия. Суд это карманное предприятие кого-то. То есть это государственность, ну, практически ее нету. Вот. Правительство при капитализме укомплектовано садомитами. Это не секрет, который продвигает педерастию на государственном уровне. Кто-то говорит, ой, как же, разве можно их так называть? Разве можно их называть? Мне тогда вспоминается одно выражение, в каком-то фильме видел, там военные, и этот один говорит, товарищ офицеры, я вас прошу не называть пиндосов пиндосами, потому что они на это сильно обижаются. Так вот я хочу сказать, что с этими пиндосами разговоры невозможны. Карать и подавлять. И это точка зрения Бога и священных писаний. Это не моя точка зрения, откройте любое священное писание, и там написано. Этих пиндосов, а они все во власти, их надо подавлять. И другого разговора быть с ними не может. То есть это не люди. Ну вот как пример. Есть врачи сейчас подбираются, вот этот коронавирус, да, коронавирус готовит вторую волну. Москва. В Морозовской больнице в Москве умерла 2-летняя Мария Паршикова. Передает РИА новости. 17 июля 2020, то есть девочка заболела, они вызвали врача, и та ей что-то вкололи, и стало хуже, она и умерла. Вот. Когда мать туда рвалась, ее не пустили. И не пустили. Ребенок просто зачихал, абсолютно здоровый ребенок, просто сгорел. Вот. И что написано? У девочки был COVID-19 в крови, обнаружили антитела, они вырабатываются в острой фазе болезни. По данным агентства, врачи пытались помочь ребенку в течение недели. После вскрытия выяснилось, что она погибла из Кавасаки. Это редкий такой синдром, который вызвал коронавирус. То есть придумывают просто на ходу. И ну, поскольку мы знаем, что как и коронавирусы и прочие вот эти вот странные новости, которые сейчас... Это к тому, что на государственном уровне не могли бы люди так договориться, чтобы так синхронно. И пошли новости. Что это только в Москве? Нет. Во Франции умер ребенок, у ребенка был коронавирус. Об этом сообщила газета La Provence. В США от коронавируса умер первый ребенок. Пошли. А до этого, если помните, что дети вообще от коронавируса в принципе умереть не могут. В Саратовской области умер 6-месячный ребенок, заразившись коронавирусом. Пошло, пошло, пошло. То есть, ну, врачи подбираются к детям. То есть, это не люди. Вот. Их обычные дела, пишет в комментарии человек. Рабовладение, каннибализм, садомия, ритуальное жертвоприношение младенцев. Делается все, чтобы люди приняли это как норму в мировом масштабе. И назвали это новый мировой порядок. В таком порядке, в кавычках, порядок невозможен в принципе. Бесполезно при капитализме, а это замаскированный рабовладельческий строй, наводить какой бы то ни было порядок. Капитализм не может существовать без наглой лжи, войн, без социальных беспорядков. Капитализм – это узаконенный беспорядок, узаконенное безбожие, и движет им сатанизм. И люди, пока они люди, такой новый мировой порядок, конечно, у нас тема такая, порядок, да, не принимают. А цель это установление мирового порядка, это установление господства с гарантией, чтобы это господство было вечным. Что для этого надо? Это очень циничные существа, и поэтому они даже пишут, что об этом надо. Это Греф и ему подобные. Мы поняли ошибки предыдущих властей. Они пытались завладеть людьми исключительно физической силой. Они пытались владеть человеком, а это бесполезно. Необходимо превратить человека в скотоподобного. И тогда один пастух может пасти 1000 скотов, лишенных интеллекта. То есть нас хотят просто лишить образования. Я хочу сказать, что с языком что-то делать. Если человека даже лишить языка, язык, он служит, нам кажется, что ну, мы вербально вот общаемся. На самом деле язык это инструмент мышления. Если у меня в запасе малый запас слов, то некоторые категории сознания мне просто недоступны. Не потому что я не желаю их, не могу их как-то выразить, у меня их вообще нет. Вот нету. Поэтому язык очень важен. Это образование ну, о мире. Как люди вообще узнают, вот, что они узнают, вот, ну что вот, вот, их обычные дела, рабовладение, каннибализм, то есть их обычные дела, садомия, ритуальное жертвоприношение владельца, как люди об этом узнают? То есть, может, это погорячился кто-то? Нет. Первое, незапланированная утечка информации. То есть некоторые, которые вырываются оттуда, как-то раскаиваются, как-то говорят, да, 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 называют имена, потом вскрывается, потом суд, ну толку с этого суда. На 80% информация на видном месте. Это отчеты Римского клуба. То есть они, не стесняясь, это говорят. Маргарет Тэтчер в свое время рассказывала, сколько надо оставить. Достаточно, например, на территории Советского Союза 15% населения от того, что было. Говорит, вот это хватит для обслуги. Ей сказали, 50, она говорит, не-не-не, 15. И есть такие еще интересные произведения литературные, романы антиутопии. Есть книжки, которые описывают ну, там, мушкетеров, того всего. А есть книжки, которые описывают будущее. И когда они появляются, так смотришь на них, вроде фантастика, но какая-то она жутковатая. Потом проходит время, все сбывается. Все сбывается. Оказывается, все эти фантасты, вот эти антиутописты, они все масоны высокого градуса. И они планируют и прогнозируют, какой будет порядок. Вот, например, Герберт Уэллс, я прочитал практически всего Герберта Уэллса, но есть, недавно узнал, что есть в 1927 году он написал книгу «Открытый заговор». Это то, что происходит сейчас. То есть открыто, они говорят, делятся своими планами. Герберт Уэллс это все написал. Это книга фантастическая, что весь мир будет вот таким. Но на русский язык она не переведена. Не переведена. Кстати, Герберт Уэллс был в Совете 300. Член комитета 300. Об этом тоже есть информация. Или, например, вот есть такая «Дивный мир». Там 5 каст выращивается из пробирок. Запрограммированное счастье, брак как таковой уничтожается, есть специальное министерство любви, которое за всеми следит, мы вас любим и мы вас исправим, если что, буквально генетически. Вот. И в романе там сначала вырывали душу, потом убивали тело, ну, в общем, полный сатанизм, В общем, кто, если хочет бороться с мировым правительством на эту стезю, стоит читать, а так не стоит читать. Ну, там описываются их практически планы. Вот. Это Джордж Оруэлл. Оруэлл. «Во времена всеобщей лжи говорить правду – это экстремизм». С этой же книги. Хаксли. Ну, если Оруэлл вроде бы как из простых, то Хаксли – это из семьи, из той махровой семьи. «Наркотическая жизнь. Живут счастливые идиоты, которые перестали быть людьми». Кстати, Хаксли, он участник операции МК-Ультра США. Это посадить США на наркотик. Наркотики когда сделали, вы думаете, люди сами стали распространять? Нет, это с правительственного уровня. И этот Хаксли участвовал в этом. Пишет фантастические рассказики. То есть это была государственная программа. Ну, я к удивлению узнал, что есть такой роман «Мы». И он был написан на территории Советского Союза. И, конечно, на него спустили всех собак. Но он был раньше вот этих двух мною перечисленных. И эти мною перечисленные американцы, там, англичане, они учились на этом, Евгений Замятин на этом. Но он писал и говорил, что посмотрите, это может быть, если мы продолжим в том же духе, если мы это не пресечем сразу. Вот. Вот, там государство, там все помечено номерами, государство контролирует даже интимную жизнь, отрицание всей фантазии. В общем, там есть благодетель такой, ну в кавычках, который все контролирует. Видите, слова подбираются правильные. Вот, и там в конце концов что-то стало не получаться, и благодетель сказал, ну надо всем сделать операцию. Очень похоже, что ничего не получается, ну надо всех зачипировать. Очень похоже вот на вот этот самый первый антиутопический роман. Вот. Вот, то есть медицинский фашизм. И вот, кстати, пишет Элла Гавриленко. Я говорил, что был Верховный суд США там про вакцинацию, и что сказали, что Билл Гейтс нехороший, да, и все такое. Вот меня тут поправляют. Элла Гавриленко. Это фейк насчет Верховного суда США про вакцинацию. Сам врач, который озвучил эту информацию, потом извинился, что неправильно понял. Он озвучил дело областного суда, которое было отложено. Вы понимаете, тут главное даже не выигрыш. Дело-то было. Люди это поднимают, они подходят и спрашивают, вы о чем тут нам рассказываете? Просто то, что люди видят, что суд просто тормозит, но суд возразить ничего не может. Это вот Стримоусов, вот Стримоусова, знаете кто такой, да? Он тоже на Кабмин в суд подал, что вот это, и сказал, вы должны ответить за вот это. Вы погрузили страну в хаос, в экономический и так далее. Вот. Тоже там заморозились, ничего не сделали, но сам факт был. Люди понимают, что они не такие уж и неприкасаемые. Это важно. Вот. И кто это пишет? А, Лили пишет. Кто-то Лили какая-то пишет. Лили. Есть у революции начало, нет у революции конца. Вы сказали, что Стримоусов безбожник. Почему? По-моему, настоящий борец. Ну, я считаю, во-первых, его верующим человеком. И распространено мнение, что духовные люди, они вне политики. Наоборот, я считаю, и не только я считаю, это считает Бхактивинода Тхакур, это считает Бхактисиддханта Сарасвати, это считает Шрила Прабхупада, если мы возьмем. Ну, настоящие духовные, то есть, как определить настоящего духовного, в это время они интенсивно занимались политикой, а власти, которые были на то время, они их как-то вот отодвигали, сажали по тюрьмам, ну как-то, как говорят современным языком, забанивали, чтобы о них ничего не было слышно. Но потом, когда они умирали, они решили любовь народа, ну меняли немножко их произведения, чтобы любовь народа работала опять на правительство. То есть надо аккуратно смотреть, когда после их смерти. Так вот, распространено мнение, статья про Чинакья Пандит. Чинакья Пандит, если бы вы видели его фотографию, я думал, Чинакья Пандит сидит, как его рисуют. его рисует вот такой, он без четок там никуда, он такой умный, он пережил 4 правителей, есть, он какие-то оставил после себя какие-то шлоки, какие-то сутры, которые ну, вообще бессмертны. Пережил 4 правителей, то есть и не, вот, когда обычно меняется власть, убивает всю свиту, но его что-то не убивает. Так вот, я хочу зачитать про этого Чинакья Пандита. То есть это брахман, это духовный человек. А чем он занимался? Оказывается, они все занимались политикой. Вот читаю просто, можете проверить по Википедии, там есть его биография. Распространено, что духовные люди вне политики, наоборот, это главная составляющая их деятельности. Вот исторический пример духовного человека и как он наводил порядок вокруг себя. То есть, смотрите, сначала там суть такая, когда он еще был молод, ну, была такая штука, что его спрашивали, а что ты не женишься? Вот что ты не женишься? Он говорит, как я могу жить в таком паршивом государстве? То есть я создам семью, я нарожаю детей, а ко мне придут, заберут, что-то такое сделают. И поэтому я сначала найду порядок в стране, сделаю хорошую страну, а потом заведу семью. Представляете? Представляете масштаб мысли вот этого человека? И он стал искать, кто бы мог возглавить вот это все. Он искал, не шел в эту там, Верховную Раду, смотрел, кто из них. Он среди простых искал, потом нашел одного и поднял. Вот своим могучим интеллектом он давал ему политические советы, что делать, и вот результат. Чинакья ищет достойного кандидата, чтобы проводить через нее свою политику. На этом пути он встречает молодого Чандрагупту Маурья. Чандрагупта это царь, это ого-го какой царь, который даже будучи ребенком проявляет качество прирожденного лидера. То есть сначала порядок в государстве, потом в своей семье. Чинакья это около 370-283 год до нашей эры, то есть давненько. Известный под именем Каутилья, Вишнугупта и Ватьяяна. Знаменитый в индийской истории брахман, игравший главную роль в возведении Чандрагупты на престол царства Магара, вот, то есть он сверх того, сверху. Он не стал разговаривать, не стал его исправлять. Он говорит, нет, ты уже привык жить по-свински, мы тебя просто убираем, а вот этот у меня есть хороший мальчик. Угу. В уничтожении прежней династии Нанда он выдавался своей хитростью, тонким политическим умом, сравнивается с историками Индии с Макиавелли. Его перу приписывает трактат о политике и нравственности. Вы представляете, где вы еще видели в одном трактате эти две категории рядом? А есть, оказывается. Известный под заглавием Чанакья Сутра, а также трактат Чанакья Раджа Нитья Шастра. Также является автором политического трактата Артха-Шастра. Артха-Шастра это с санскрита наука о пользе, экономика по-другому, по-нашему. Данная работа являлась первой в мире книгой, в которой были сформулированы основные принципы деятельности спецслужб. Вот вам и брахман. Представляете? Чинакья считается пионером в области экономики и политической науки. Его основной труд мыслится как важнейший предшественник классической экономики. Чинакья был учителем в древнем образовательном центре Таксила, а также ответственным за создание единой империи Маурьев. То есть он не просто к нему у кого-то трудности и к нему пришли. Трудности к нему пришли за советом. Нет. Он занимал ответственные посты. Вот здесь есть на алтаре у нас, вот видите, 6 госвами, да? Вот первые из двое из них это миллионеры. Ну, даже не миллионеры, они миллиардеры. А когда они вот это накинули себе на бедренную повязку, взяли руки четкие, больше ничего нету, они половина отдали на учение, четверть родственникам, и осталась уже полная лодка, серьезная лодка с горкой всяких драгоценностей. И они служили мусульманскому правителю, вот эти. И он их не хотел отпускать. Они все хватит, они сначала были политически подкованы, а потом пошли, видите? То есть если ты в политике, ну, не петришь, с тебя никакого святого не выйдет, потому что политика это, ну, знать обо всем, быть со всеми связанными, а это Бог, это параматма внутри, который этой функцией занимается. Если ты сам себе и Богу молишься, чтобы тебе там не прибили, ну, ты маленький человек. Маленький человек. И... То есть политика это обязательно. Не зря греки говорят, как переводится?
Идиот.
Идиот, да. Идиоты. Идиоты. Сначала надо перестать быть идиотом, да. Итак. Чанакья и Чандрагупта присоединились к владениям побежденной им империи Нанда, после чего была основана империя Маурья. Я смотрел по карте, империя Маурья, ну, раза в 4 превышает империю Нанда. То есть он практически это вся вот Индия, а до этого была вот только Северная Индия, вот это была. Он привел туда к власти Чандрагупту и захватили всю Индию и установили там порядок. Только не новый мировой порядок, а этот, брахманический, да? Когда, ну и там, я не знаю, стоит это говорить или нет, стала жена рожать у этого Чандрагупты, а он его, этого Чандрагупту, подкармливал ядом постоянно, потому что правители, есть традиция травить, вот, а этот Чандрагупта взял и угостил там свою жену, и она стала загибаться, она была беременной там на последние месяцы, и этот Чанакья пандит вспорол ей просто живот, спас младенца, но та умерла. Она и так бы умерла, потому что он знал, что это за яд, она как хватанула там. Вот. И никто об этом не знал. Знали какие-то там повивальные бабки, что, ну, в природах мало ли, да. Вот. Ну, а потом, Чанакью, конечно, не любили другие там наушники, и вот они стали Чандрагупте потихоньку капать на мозг, что он убил твою жену, тот убедился в этом, вот, и тот не стал дожидаться, пошел в лес и просто умер от голода. Хотя потом тот узнал подробности, он понимал, что тот поступил, ну, на очень мудро, потому что он дал ему наследника, и это случилось, ну, вот эту информацию он узнал, когда этот наследник уже правил, когда он вошел в силу, Чандрагупта сам ушел, он не стал дожидаться там чего-то. Ну, там все было хорошо. Вот. И он служил уже у сына, которого он, в общем, собственноручно, можно сказать, спас. Книги Чанакья Артхашастра подробно рассматривают вопросы денежно-кредитной, налогобюджетной политики, социальное обеспечение. Вот вам святой, пожалуйста. Международные отношения, военные стратегии. Другая работа Нитишастра, наставление в этике, представляет трактат об идеальном образе жизни и рассказывает людям о правильном поведении. Из известных 445 сутр, около 216 относятся... То есть из 450, 200, то есть половина... Они касаются управления государством, а не как там к Богу прибиться и все такое. То есть это важно. Это важно. Очевидно, Чанакья использовал эти сутры для наставления молодого Чандрагупты и других избранных учеников и так далее. Итак, есть у революции начало, нет у революции конца. И вот этот Стримоусов, безбожник или нет, вот... А, это мне говорят, что я сказал, что он безбожник. Я не говорил, что он безбожник. Вот меня иногда неправильно понимают. Я говорил, он, ну, как бы безбожник, потому что он там не нормативную лексику применяет, когда там стучится там в это, ну, открывайте там и каким-то крепким там словком. Я сказал, он как бы безбожник, с виду, лексика ненормативная. Паразиты, они приучают народ, ну, к почтению, уважению к себе, а он это ломает вот это вот. И говорит, смотрите, кто они. Они просто боятся. Боятся. Типа, потому что приучили, всякая власть от Бога по карме. Или вот так, по карме получилось. Или вот, например, вот в Бхагавадгите, в синий, конечно, в синий, не в красный, в нормальный, а в синий. Вот. Если даже человек, занимающийся преданным служением, это Бхагавадгита 9.30, совершит самый отвратительный поступок, его все равно следует считать святым. Ибо он исполнил решимости идти по верному пути. Ну, бред. Бред, каждое слово. И сначала не понимаешь, но когда сравниваешь с правильным переводом, ты видишь, тут не просто бред, а подлость. То есть считать его святым при любых раскладах. Просто почему? Потому что он, ну, Бог его туда поставил, начальника, он уже не сам появился. То есть мы, и поэтому считать святым, не привыкли паразиты к такому обращению, как их вот Штримоусов, вот этот вот. И он поступает, в общем, как и с мразями положено поступать, потому что они не совсем, они люди. Как, то есть не люди, я уже говорил, какие у них характеристики. И вот зачитаю вам из Библии. В Библии про них как раз говорится. Новый русский перевод. Один и тот же стих я зачитаю в разных редакциях. Новый русский. Потому что мы боремся не против людей из плоти и крови, а против начальств, против властей. Вот вам Иисус, да? Иисус. Против владык мира, тьмы и против духа зла на небесах. То есть в этом стихе видно, что начальство и власти, они, над ними какие-то есть духи злобы на небесах. В народе, так говорится, там одержимость, владычество, то есть это какие-то инопланетяне, они, может быть, инфернальные сущности, но это какая-то реальная сила, как живая реальная сила. И вот против них можно там молитвой, а с этими они уже не они, они уже не люди, не люди выпотрошенные. Это знаете, как вот как в всяких фильмах ужасов вампиры там кого-то покусали, и когда у него уже пошли необратимые процессы у человека, он сам превращается в вампира, его лучше прибить, потому что его назад вернуть нельзя. Вот так у наших начальств бывает то же самое. Вот. То есть они не совсем. И они 100% одержимые. Одержимые. И их убить значит спасти. Даже вот так получается. И это вот, пожалуйста, перевод Кассиана. Ну какой-то святой, да? Потому что борьба у нас не против крови и плоти, но против начал, против властей, против повелителей этого мира тьмы, против злых духов на небесах. Под редакцией Кулаковых есть вот Библия. Ведь бороться нам приходится не с людьми, а с силами потусторонними. С властями, с тиранами, что правят тьмой этого мира, со всеми злыми духами из мира поднебесной. Кто может бороться с ними? Только большие люди. Маленькие люди не могут бороться. Маленькие люди — это люди, даю определение, которые не разговаривают с Богом внутри себя. Те, которые разговаривают с ним, они сразу становятся большими. И они могут бороться, потому что ну, самого Бога забороть никак нельзя. И он ставит на свои места. И они просто, тень уходит в тень, свет становится на свое место. Разлетаются. Без него нельзя. Перевод Луцковского. Ибо мы ведем борьбу не против людей, но против невидимых духов злобы, властей, правящих в этом мире тьмы. То есть люди во власти только внешне на людей похожи. Синодальный перевод, вот самый такой. Вообще синодальный перевод я считаю самым слабым переводом изо всех. Изо всех. Он самый такой, ну, толерантный. Ну и то, даже если он такой. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Итак, в тени смирения перед властями религия стоит на первом месте. Тема смирения перед властями в религии на первом месте. Вот смирение – это начало знания, сколько раз я слышал. И вот смотрите, когда вы слушаете нудные проповеди о каком-то смирении, что и ты понимаешь, да, 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 и потихонечку тебя это погружает в сон. В сон. А вот когда, это знаете, вот смотрели «Ворошиловский стрелок» же, да, да, или там вот был сериал такой «Меч», я когда-то смотрел, и в это время я там зубрил тему о смирении, мне надо было что-то там, какое-то эссе подготовить, я так вот, меня так вырубает, вырубает. Я думаю, надо чем-то встряхнуться. И включил там вот этот сериал «Меч», а там это, ну, люди конкретно, они с властями, то есть за народ, и против тех, кто против народа. И я очнулся, 2 часа прошло у меня ни в одном глазу. Что это? Скажите, почему я потерял сон? Почему? Вот, то есть я что-то духовное, от духовного я наоборот должен просыпаться. А я просыпаюсь от какого-то сериала, от там, где есть тема справедливости, где вот все было наглухо, никто ничего, и находится человек, который делает эту справедливость. И тут мы раз и понимаем, что о, потому что в этом Бог есть, потому что наводится порядок на наших глазах. Когда есть космос, мы начинаем просыпаться. Мы просыпаемся из этого беспорядка. Так где мне, скажите, более духовная тема, более такая, где мы говорим, о, это тамос, это раджас, это гуна страсти. Нет, вот тамос это там, где нам капли за каплей рассказывают, что начальство надо слушаться. Вот это полный тамос. Чего нам надо слушаться? Нам надо слушаться, знаете его когда? Когда я его знаю как облупленного, знаю, что он делает и знаю, что он мои интересы выполняет, потому что я его выбрал. Вот тогда. И то не всегда. Я должен проверять его. Есть такое понятие. Выбираю. А не кто-то мне его прислал, и я его просто... Потому что тот, который прислал, а его там распиарили, а проверить невозможно, кто он такой. Потому что вот тогда спать не хочется. Сон, древние говорили, это брат смерти. Сон это невежество. Как? Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и крик, к чему дарам дары свободы, их должно резать или стричь. А народы все больше и больше узнают правду о тех, кто их пасет. Вот эта коронавирусная пандемия, это опять мне вот прислали, интеллектуальная наработка англосаксонских или британских, американских каннибалов. Уже запланирована и громко объявлена новая волна ущемления всех прав человека под видом эпидемии. Уже объявлено о социальном и экономическом обострении. COVID-19 это вид терроризма и нагнетания страха и неуверенности в завтрашнем дне. В странах, где случился карантин показал, что в этих странах государственной власти нет. Национальной ориентированной власти нет. А когда попустило, народу стало понятно, что те структуры, которые должны защищать людей, переквалифицировались на то, чтобы уничтожать людей. Власть продалась внешним хозяевам, верить ей нельзя, или отменять власть, или переходить на режим индивидуальной самообороны. Что в общем в мире делается? Если вы посмотрите там архив на YouTube, ветераны войн вышли на улицы. Кто-то видел, да? Ветераны, которые во Вьетнаме воевали, еще там где-то воевали. Ну, которые имеют какие-то навыки боевых искусств, они вышли на улицу, а там эти негры полностью обнаглели, громят магазины и все такое. Вышли ветераны и начали бить им морды. И сразу негры куда-то подевались. И навели порядок, просто порядок. Вышли и стали патрулировать улицы сами. Власть бездействовала, более того, власть попускала это, власти было выгодно. Ну, просто есть тема такая уничтожения белого человека, как самого непокорного. Вот. Так вот, то есть, или, например, вот этот же ворошиловский стрелок. Правильно он сделал или нет? Кто видел ликование, да, правильно. Он навел порядок. Или вот этот там сериал, там меч, который там громили, и все правоохранительные органы, вы что думаете, рукоплескали? Потому что они сделали столько работы, что правоохранительные органы не могли это сделать, но они купленные. И там, которые там эти милиционеры, они и хотели бы взять этих преступников, но не могут, они взяли, откупились. И что вы думаете, милиция стала рукоплескать этому мечу? Нет. Ее всю бросили на поимку и уничтожение этого меча. Потому что вот этот меч, вот этот вот ворошиловский стрелок, вот это вот ветераны вышли там и начали там морды бить. Это называется прямое народовластие. Прямое народовластие. И народ никогда не ошибается. Все говорят, народ глупый. Нет, он не глупый. Народ быдло, он не быдло. Он все понимает. Особенно, когда его достают. Поэтому стараются не доставать, но... Итак, Что такое порядочность все-таки? А вот я сейчас прочитаю. Входит ли в слово порядочность бить морды непорядочным людям? Глеб, как по-твоему? Порядочный человек может набить морду непорядочному человеку?
Может.
Может. Проголосуем, да? Я читаю определение. Порядочность – это строгое соблюдение человека всегда и во всем установленных в обществе норм поведения. И неспособность человека ни при каких обстоятельствах к подлым поступкам. То есть уже по этому определению в полицию, Верховную Раду тебя не возьмут. Потому что тебе придется это нарушать. Но это не все. А вот вторая часть определения порядочности мне нравится. Также не могут характеризовать человека как непорядочного действия, причинившие вред. Если эти действия совершены с целью предотвращения еще большего вреда. Ну вот убийца, да? Если его не убить, он сейчас 10 положит. Поэтому очень будет порядочного его завалить. Или, например, человек, который там всем гундит, всем портит настроение, надо его просто так как-то аккуратно так послать, чтобы на голову не сел. На голову не сел, не портил кровь остальным. Итак, также не могут характеризовать человека как непорядочного. Это словарное определение. Действия, причинившие вред, если это действия совершены с целью предотвращения еще большего вреда, или совершены при необходимой обороне. То есть порядочный человек – это не такая конфетка, сама развернулась на «ешьте меня». Нет. Или совершены при необходимой обороне, в том числе и самообороны. И вот хороший такой стих на эту тему. «Добро должно быть с кулаками, добро суровым быть должно». Чтобы летела шерсть с клоками со всех, кто лезет на добро. Вы знаете этот стих, да?
Кудяев.
Кунчев.
Кудяев.
Да? Ну, у меня Кунчев. 59-й год.
Нет, ответ неправильный. Станислав Кудяев, да, это на семинаре сказали первую строку. И напишите. И 10 поэтов сидел. Рождественский написал. Да? Вознесенский.
Да. Я продолжу. Добро не жалость и не слабость. Добром дробят замки оков. Добро не слякоть. И не святость, не отпущение грехов. Быть добрым не совсем удобно. Принять не просто вывод тот, что дробно-дробно, добро-добро. Умел работать пулемет. И смысл истории в конечном, в добротном действии одном. Спокойно вышибать коленом добру, не сдавшихся добром. Вот. И... Судя по, вот как, по комментариям, я вижу, что очень много людей согласны с этим, и они мне такие, одно дело, что собственное мнение, а другое, они видят подтверждение. Например, вот посмотрите в Википедии слово «тихий», синонимы, антонимы, там употребляются такие слова, как «безмолвие» и «героин». Так почем опиум для народа, а безмолвие вроде бы как высший подвиг монаха. Да, так ловко нам кто-то крутит-мутит. То есть, Суворов, наука побеждать, основа его доктрины опережения, действовать неординарно, нарушая устанавливаемые кем-то другим правила, даже если эти правила общепринятые. Вот так побеждать, не победишь по-другому. 22 июня. Что случилось 22 июня? Ровно в 4 часа. Что началась война, да, 22 июня. И вот в день, статья из России, в день нападения фашистской Германии на СССР, московские фашисты массово задерживали людей, несущих цветы, принесшим победу воинам. Задержали около 100 человек. Московские фашисты люто ненавидят Лукашенко, организовавших парад планеты. Они боятся самой памяти победы над ними. Они очень боятся, что люди самоорганизуются, и пикет превратился в сход. Сход объявил бойкот вакцинации, чипизации, выход на улицу по графику. Сходом заявлено об отставке президента Путина и рассмотрении дела Путина в уголовном порядке, роспуске Госдумы, отправление правительства в отставку. Народ прибывал и шел к Кремлю. испугались, похватали организаторов, а люди все шли и шли. Вообще-то я раньше такого не видел, когда обычно хватают организаторов там, они как-то вот свиньей такой вот полиции, раз, похватали, а тех там гаркнули в мегафон, они раз, а это похватали, то есть похватали всех организаторов, а народ все валит и валит и на Красную площадь, понимаешь ли. То есть, но ни один либеральный канал не осветил это событие, хотят скрыть от общественности. Чего они боятся больше всего? Потерять уважение. Если люди увидят, что полицию не боятся и не слушаются, то для них все закончится. Фазиль Искандер.
Абдулович.
Абдулович, да?
Да. Ага.
Абдулович. Не знал. Человек должен быть порядочным. Это осуществимо в любых условиях. При любой власти. Он говорит, ну время такое. А вот Абдулович говорит, а для порядочного все равно, потому что он же с Богом, понимаете, ему все равно. Порядочность не предполагает героичности, она предполагает неучастие в подлости. Понимаете? Смотрите, вроде как, ой, что, героичность что ли? Нет, нас же заставляют принимать участие в подлости. Посмотрите на этих вот... в магазинах, в АТБшках этих, охрану, они же принимают участие в подлости, полиция принимает участие в подлости, все принимают участие в подлости, понимаете? Почему? Нет порядочности. Почему так плохо? Кто-то что-то сказал? Нет, потому что все люди приняли участие в подлости. И тогда требуется героизм. А вот если... не будут принимать участие в подлости, то и героизма не надо.
15 тысяч героев Советского Союза.
Еще раз. Человек должен быть порядочным. Это осуществимо. При любых условиях. При любой власти. Порядочность не предполагает героичность. Она предполагает неучастие в подлости. Вот целое поколение, я не знаю, как вот вакцинировало, она уже завакцинировала телевидением или чем-то, оно заражено вот какой-то вот слабостью.
Инфицировано.
Да, инфицировано. Вот этой корпоративной информацией. Вообще корпоративную информацию, как раньше там Иисус говорил, а вы там закваски фарисейские, так от нее подальше, вот ничего не бойтесь, а вот это. А если телевизор, а как Греф сказал, там это обучающая программа, там вы думаете, что-то развлекаловка есть, там ничего развлекательного нет. Все только для обучения, все продумано. И вот человек пишет, необходимо отойти от корпоративной информации, от религиозной корпоративной информации, которая как черт ладана боится, что Бог делает сегодня. Учим прошлое, подредактированное под сегодняшнюю конъюнктуру рынка. Ну, это что это делается? Христиане учат, вот Иисус там пошел, вот это сказал, вот, избегается, как он там плеточкой погонял в одном месте, да, этих торгашей. Вот, вайшнавы учат, там же читали Махапрабху, как он там грустил о Боге, как он женщин там гонял. То есть женщины рядом, и это к Богу вообще невозможно. То есть под конъюнктуру рынка. Конъюнктуру рынка. И, то есть это корпоративная информация. Она... И самое главное, ну и народ же заснет, да? Заснет под такую информацию. И надо ему чего-нибудь, ну, что-нибудь такое интересное. И какой-то такой приключенческий такой сюжет, где кто-то раз восстал против... И вот люди рассказывают это. Очень безопасно, я вам скажу, рассказывать, как кто-то восстал против кого-то, когда было 1000 лет назад. А ты расскажи сегодня, с именами. А ты сам. Потому что это... корпоративная информация, она избегает это, она хочет это, чтобы от огласки, потому что это же заразно. Это же заразно. Вот. Итак, необходимо отойти от корпоративной информации, от религиозной корпоративной информации, которая, как черт ладно, боится новостей, что Бог делает сегодня. Учим прошлое подредактированы под сегодняшнюю конъюнктуру рынка. Необходимо отойти от корпоративной информации. Это не значит, что ты не должен знать, что происходит сегодня на улицах или во властях мироправителей тьмы века сего. Много сегодня проповедников самоустранились. Да их и не слушали уже особо на фоне происходящего. А некоторые проводят основную мысль, что ничего не вижу, ничего не слышу, что происходит, соответственно, ничего по этому поводу не скажу. Я таких проповедников наслушался за последнее время. Ой, как хорошо, что какой коронавирус, теперь мы посидели дома, и оказывается, муж увидел наконец жену, и они разошлись после этого. А до этого как-то жили, здрасте, а сколько духовной практики теперь можно переделать, сколько помычать мантр можно уже, да, вот такие вот. Я думаю, вот нормально, причем уважаемые многие проповедники, мною проповедники были, я смотрю сейчас, думаю, чьи вы продались, или вы бестолковые такие, вот не понимаю, даже не... То есть, и подается как чистая духовность, это заказ мироправителей тьмы, или проги под мироправителей тьмы, говорить надо все предметно, современными иллюстрациями, называть имена. Настоящая порядочность. Вот что такое настоящая порядочность? Мы столько про нее уже сегодня сказали. А что же это такое? Ну вот, например, это делать правильные вещи, узнает кто-то об этом или нет. То есть не на показ уже, да? Не на показ. И вот каждый из нас хотел бы, чтобы нас окружали порядочные люди. Во-первых, это безопасно. Безопасно. С порядочным человеком рядом жить безопасно. Потому что ну, рядом с ним вот Бог. Вот. И чтобы ему было хорошо, и всем станет хорошо. Есть такая библейская история, когда апостола Павла на корабле там куда-то пересылали, в тюрьму. Ну, потому что он говорил тоже про не те порядки, которые вот римлянам там было надо. Случилась буря, все корабли затонули, а те каторжане, которых перевозили вместе с Павлом, остались живы. Вот, то есть... Ой, сейчас тут вулкан взорвется, ой, сейчас будет там цунами. Будь порядочным, и тогда вулкан не взорвется. Понимаете, что значит быть порядочным? Порядок, ты источник порядка. А не ищи, где лучше, делай, где лучше. Вот тогда, вообще-то это задача каждого человека. Делай лучше. Делай лучше, чем вот было во всех отношениях. Ну... А вот как определить, человек порядочный или нет? Вот.
Он не раздражает.
Так, он не раздражает. Что еще? Не тянет на себя внимание. Еще. Глеб специалист по порядочным людям, я понял. Давай еще.
Ну все,
и все?
Ну что еще?
А Владимир может.
Он постоянно шутит.
Поэты должны много знать.
Отличное настроение, когда тупые не бесят, а веселят.
Да, так. Ну это... это немножко такой отстраненный человек. Я считаю, не лишен сострадания должен быть. Ну что, все что ли, да?
Ну, в хорошем настроении.
Хорошее. Ну это вот сказано было. Еще.
Что-то занят чем-то.
Так.
О чем мы говорим?
В общем, блиц-опрос показал, что мы ничего не знаем о порядочности. Вот. Ну вот сейчас вот нам человек скажет. Вот скажите, пожалуйста, что такое порядочный человек? Какие его качества?
Честный.
Честный. Вы понимаете? Так, еще, у меня ж мурашки в тему вошли. Еще?
Честный идиот.
Добрый. Так, еще. Так, все. Ну, понятно. Так, а скажите вы, пожалуйста, что такое порядочный человек? Какие его качества?
Порядочный?
Да.
Ну, он людям всегда поможет, никогда не...
Поможет? Ну, ведь так же. Так, еще. Вообще он не считает, что вот это мое, и его все, что входит в сферу, где может дотянуться, делает. Еще? Ну ладно, и так наскребли, худо-бедно, какую-то часть. Смотрите, для чего это? Это не просто, чтобы вот хорошо жить среди порядочных людей, я сейчас это выпишу все их признаки, посмотрю вокруг, найду, рядом с ними притулюсь и будет. Нет, на самом деле, вот для опоздавших слово порядочный, и, то есть космос это порядок. Космос порядок. И слово порядочный имеет космическое, духовное, вот такой смысл, честный и так далее. И второй смысл большой. Большой. Порядочный кусок мыла, например. Да, порядочный кусок мыла. Большой. Большой. Вот он большой. И Бог, он большой. Он такой порядочный, значит порядочный. И вот если ты будешь с ним, то ты будешь в порядке. Как дела? В порядке. И у тебя в порядке зависит, вот ты с ним или не с ним. И сейчас мы прочитаем, какие качества. Их там 10, там всего. Я думаю, это не все качества, но такие самые такие вот глаза бросающие. И я прошу каждого посмотреть, чего у него не хватает для порядочности. То есть, как, где у него хромает. Потому что самая важная деталь в машине, та, которая сломана, из-за нее вся машина не едет. Делаешь это и поехали дальше. Да? Итак, в студию 10 признаков того, что человек действительно порядочный. Берет ответственность за свои поступки. Ну, что бы это значило. Что бы ни случилось, как бы ни складывались обстоятельства, все равно отвечает за свои слова. Вот, дал слово, потом раз, доллар скакнул или что-то, что-то такое. И уже трудно это выполнить, потому что, ну, знал бы он это, он бы не давал этого слова. Но уже случилось, но раз он дал слово, нет. Он должен... И у меня было несколько таких случаев, когда я дал слово, и потом, вот, ну, нельзя их выполнять. Вот, нельзя их выполнять, а я, а что-то внутри говорит, а теперь должен. И я их сделал, и потом это в моей судьбе очень сильно отразилось. К лучшему. К лучшему. То есть я себе сделал хуже, но таким образом меня судьба как-то переместила в другое место. По-другому туда переместиться было просто невозможно. Это благодаря тому, что я дал слово, которое было очень трудно выполнить. Вот так вот.
Ну скажите этот пример. Примеры очень важны, а то порядочные и порядочные. А без примеров это вообще никак. Кто там, был ли Пушкин порядочным, был ли Лермонтов порядочным. Это настолько сложно все.
А нас любят именно в тех областях, где у нас порядок, где у нас остальные места как-то входят. Я хочу сказать, что порядочные все, но мы немножечко растем. И та сторона, которая растет, она еще вышла из той функции, не вошла еще в ту, и она не может быть по определению порядочной, и, ну, надо сквозь пальцы пока смотреть на это время. Ну, на это время. Ну, ребенок вот растет, не все знает. Мы же не можем с него все спрашивать. Пока мы живем, мы растем. Мы в динамике. Мы не так вот выросли до определенного возраста и все. Мы каждый день новые узнаем. И именно поэтому нам и интересно. Итак, первое, берем ответственность. Второе. Для них потребности других людей превыше собственных. Как интересно. Я заметил, что я могу свое, вот мое важное, которое без меня другой никто не сделает. А вот это я могу кому-то возложить там на его хрупкие плечи. Кто-то другой может как-то сделать. Может быть не так, как я, но может. И если я взял за правило, что значит везде раз все это сделал, вот так вот, и теперь сажусь, и никто мне не мешает. И вот тогда получается очень порядочно, красиво. Что такое духовная практика? Духовная практика, некоторые говорят, вот на четках там бубнишь себе или там молишься. Для духовной практики есть два условия. Это должно быть в чистом месте и в чистое время. Чистое место – это ты не раздражаешь своей духовной практикой других, потому что кто-то может с другой конфессии, деноминации, ты не должен раздражать на показ. Вообще тайно должен это делать. И второе – ты должен освободить для этого времени. Если женщина занимается духовной практикой, вместо того, чтобы стирать белье, ее духовная практика грязная. Все сделай, а потом вот это, очисти территорию. То есть наведи порядок. В бардаке космос твоей молитвы не принимает. А знаете, почему не принимает? Думаете, какая разница ему там, космосу этому, да? Богу. Нет, он на это смотрит. Потому что твой бардак очень плохо действует на других, если они даже это не видят. Каждая вещь имеет информационную какую-то составляющую. она связана с каким-то призванием, предназначением. И если это все лежит не в порядке, а вот так вот куча мала, там возникает такой хаос, что если даже подойду к этой горе, то есть мусорку кто-то видел, да? А эта мусорка сложена из каких-то вещей, которые, ну, были и функционировали. Но когда это, они вместе, это называется мусор. Я подхожу к этому месту, и у меня бах, склероз. Я забываю, что я сюда пришел. Потому что оно влияет. Вот в ящике все не так разложено, и у меня уже склероз. Связано. Вот поэтому сначала, вот порядок. Чистое место, чистое время.
Дом и бардак, голодные дети. Мама часами торчит в интернете.
Да.
Гений господствует над хаосом. Господствует. Эйнштейну не надо было вот это все. Это все мишура. Ну, у каждого свое, да.
Да, да, да. Ну, порядок должен... Или если ты, ну, знаете, этот порядок, когда кто-то в келье сидит, вот я одно время, знаете, как жил? Я жил, я построил себе второй этаж, у меня там была кровать, она же и стол, рядом стул, и я вот только делал лекции, и не отходя от кассы, вот у меня был такой вот период. Ну, мне никто, все были в отъезде, мне никто не нужен. Вот. Но когда вокруг там дети, тогда и то и дело отвлекаюсь, то и дело туда, и пока я... И порядок не навел везде, я не занимаюсь своей. Так, всегда придут на помощь, вы это озвучили. И знаете, почему они приходят на помощь? Потому что это делает их счастливыми, этих, вот этих порядочных людей. Маленьких людей, небольших, а маленьких, делают несчастными. Вот опять пришел, опять пришел. Вот только вот хотел только тут расслабиться, а оно опять тут это... Вот. Это когда там, ну, страну сделать лучше, там, в семье у кого-то что-то помочь, там, в столовой, там, ну, не, ну, кто как, в общем, выбирает, кто как, кто что может, да. То есть какое-то общее дело. Думает о других людях хорошо. Это сложный момент, да? Думает о других людях хорошо. Потому что, знаете, то есть это правило, это решение. Решение, хорошо, потому что, что такое? Они смотрят, если человек, что бы там ни вытворял, он смотрит на него и восстанавливает порядок. Почему оно так пришло? Причинно-следственная связь. И понимает, ну да, по-другому быть не можно. И даже вот он устряпался вот в это дело. Вот он думает, хорошо. А если он не порядочный человек, то он не знает, как это все должно быть, и как оно, этот порядок делается, какими усилиями, он думает о нем плохо. Почему? Значит, он не понимает. Он не понимает, что тот по-другому не может. Не может. И он не может его простить, потому что он не понимает, почему он так делает. Он думает, просто он такой родился, хам, специально для того, чтобы трепать мне нервы. Это его вот космическая такая задача. Вот такие вот. Мысли приходят. Потому что ну, целостные люди, ом пурнам, да, на санскрите, никогда не спешат с выводами относительно других людей. Так, пятое. Честны во всем, даже в мелочах. Что, немножко вот и хвастнуть, прихвастнуть, что ли, нельзя? Нет, нельзя. Нельзя. Знаете почему? Угадайте. Знаете, почему мне верят? И доверяют, или не верят, или не доверяют. Это не зависит от информации, которую я говорю. Ложь чувствуется. И вот я говорю, как было. Раз немножко прихвастнул, и прямо сам чувствую, что сила вот моего потока речи просто ослабла половину, как речка обмелела. Немножечко брехни, и все. Немножко прихвастнул. Но оно почти же так вот же было. Ну, просто воображение. Ну, мне даже показалось, я даже сам в это поверил. Даже в мелочах сильнее будешь.
Ну, так это ж литературные фантазии. Савельев без фантазии, как шар земной без Азии.
Ну, всегда проявляет благодарность. Очень интересный момент. Вы знаете, помогать можно только благодарным людям. А неблагодарным не помогать? Ни в коем случае. Знаете почему-то? Ваша, если вы поможете неблагодарному человеку, он станет еще хуже после вашей помощи. И обвинит вас. Еще скажет, а что так мало? сколько можно было ждать. А благодарный человек, ну это правильный человек на правильном пути. Что такое благодарный человек? Это Бог внутри него дает ему ресурс сказать спасибо. Спасибо. А если у него нечем сказать спасибо, то есть он безбожник, а безбожник это преступник, а преступника у него мало, именно потому что его жизнь разоружила, чтобы он не сильно много вреда делал, а ты ему его опять вооружаешь, все, такие, так, вот благими намерениями выслал дорогу в ад. То есть, как их определить? Они неблагодарные. Неблагодарные. Они скромны. Седьмой признак. Скромны. Как-то один человек сказал, нет ни одного хорошего дела, которое бы сразу через 5 минут не растрепал бы всем. Скромны. Наверное, даже без комментариев, да? То есть он не гордый человек. Не гордый человек. Почему? Порядочные, вот непорядочные, они маленького роста, иногда сама природа их вот так вот уменьшает, чтобы ну, они меньше там маячили. Даже так. Но я же опять говорю, что это не дело не в росте. Не в росте. Скромны. Всегда признают свои ошибки. Вот это интересно. Всегда готов измениться, извиниться, вернее, и от меня не убудет. Они надежные. Почему надежны? Потому что они божественны. Мы разбираем порядочных людей в Бахаи. Да, да, порядочных людей, потому что порядок от слова космос. Космос, если ты с Богом, с космосом, то у тебя, конечно, ты надежен. А если ты без Бога, то вот все будет хорошо, и всегда есть шанс, что ты это. Так, и всегда доброжелательны. Доброжелательные, доброжелательные. То есть никого не проклинают, никого не говорят, боже, когда ты уже вот его приберешь, так он всех там задрал, всех достал. Никогда этого не говорят, потому что они знают, что настоящая сила в доброте. В доброте, потому что добрый, добротный кусок, это большой кусок, да? Это большой, это много, ну, всем хватает, могу даже поделиться. Вот доброта, она не от скудости. И я хочу зачитать маленькую статью, которая в тему. Тема такая. Космические люди. Космос это порядок, это порядочные люди, на них все держится. Где плохо, это значит там нет порядочного человека. Где плохо, это не потому, что скопище негодяев пришло с автоматами. Нет. Плохо не потому, что... Негодяй пришел, потому что праведник ушел с этого места. На каждом месте, на каждое место должен быть человек, который был порядочный, то есть он просто держал порядок. Если каждый не уйдет со своего места и будет держать этот порядок, в мире все будет хорошо. Праведник ушел. Кто такой праведник? Праведник, который правильно делает просто свое маленькое дело. И около него порядок. И если он не уходит куда-то, его не отозвали, не купили, не подкупили, здесь будет хорошо. Если он уходит со своего места на чужое, там пригласили, ну, больше платят, да? Он ответственен за то, что от этого места начинается убийство, бардак, извращение, все что угодно. Потому что святое место пусто не бывает. А что такое святое место? Ну, это говорится, что вот в сердце, да, вот должен быть Бог. И если ты безбожник, у тебя в сердце Бога нет, Святого Духа ты не слушаешь. Туда приходит эта всякая бесовщина и начинает править бал. Вот то же самое здесь, в обычной, вот в географии, в Украине, я не знаю, там в России, там в Америке, где угодно. Если люди уходят со своего места и перестают отвечать за место, где они живут, там начинается бардак. Везде одинаково, что вверху, что внизу. Это шестой аркан Тара, изумрудный скрижаль Гермеса Трисмегиста. Везде все одинаково. Нам говорят, это у нас, это здесь все плохо. А вот помрете, там все будет хорошо. Что там, что здесь, одинаково. Что там, что здесь, одинаково. Просто разные места. Но везде стоят космические люди, ответственные люди. И сказать великие люди. Великие люди. Великие люди — это те, которые служат великому. Ну, Богу, скажем, служат. Как служить Богу? Делать просто свое дело, которое Бог тебе назначил. И вот я прочитаю маленькое такое. Рожденные стать великими. Это про нас, про всех. Мы рождены стать великими. Мы не рождены стать маленькими. Что предшествует величию? Говорит. Это, кстати, Шаповалов пишет. Есть ли величие сердца? Внутренние незаметные качества, внутренние, на которые не обращают внимания, которые высвечиваются еще в раннем детстве, по ним уже видно, что эти люди определены для чего-то будущего. Какие же, как определить? Как определить порядочного человеку еще вот с детства? Во-первых, это идеалисты. Противоположность — цинизм. Идеалисты. Они очень долго держат, верят в Деда Мороза. Они очень долго не верят, ну, или верят, что там в капусте их нашли. Идеалисты. Это признак. Второе. Они верят, что они могут все. Я говорю о детях, из которых вырастают великие люди, которых потом очень много знают. Если этого нету в детстве, ну, значит, или родители там подкачали, такие какие-то пошлые были. Непритязательны. Ребенок, да, или ходит, дергает его, дай мне шарик, дай мне это. Или раз уткнулся в игрушки и копается там, что-то сочиняет себе. Ему что-то кинули еще, на еще. И это вот так вот, понимаете, да, непритязательны. А вы знаете, почему им интересно? Потому что он с Богом в это время. Бог ему что-то объясняет, он сам учится. Он не нуждается в учителе. Вообще, Бхактивинода Тхакур в Шри Кришна Самхите, по-моему, говорит, что вообще в гуру нуждаются, ну, самые тупые уже. Гуру, вот. Самые тупые. Гуру нужен там раз рассказал, и все, дальше сам пошел. Гуру нужен для того, чтобы свести с Богом. Он никогда не является между прокладкой между Богом и тобой. Он стоит сбоку. Сбоку. Третий признак. Четвертый. То есть первый, они идеалисты. А есть взрослые многие такие, да? Взрослые. Ему говорят, да вот же уже по факту все пропало. Он говорит, да нет, все будет хорошо. И около него будет все хорошо. А этот, говорит, который все пропало, посмотрите, вы что не видите? Вот, всех заперли, в автозаке увезли. Он говорит, нет, вот идеалисты верят, что могут все. Непритязательные. И четвертое. Упрямы. Упрямы, знаете, такой кремень, хоть кол на голове тиши. Они фильтруют разговор не только папы, мамы, они, если что-то не так, они сразу замечают ложь. Они не хотят быть управляемы. Они согласны со здравым смыслом. И все такое, я говорю о детях. Я говорю о детях, которые только едва научились говорить. И четвертое, не стремятся к лидерству. О, как интересно. Все, кто стремились к лидерству в детстве, когда вырастают, они никто. Они малые люди. Малые. Есть большие люди, есть маленькие люди. Это маленькие. Наполеоновский синдром или как там, да. Маленькие люди. И они хотят доминировать, и все думают, как с них уже сдыхаться, да. А те, наоборот, лезут, они не хотят управлять. Итак, идеалисты верят, что могут все, нет ничего невозможного. Ну, идеалисты, да, чего ж не взять. А непритязательно, упрямо. Вот. У некоторых людей есть... У некоторых, это я вот про этих говорю, есть будущее больше, чем он сам. Обычно люди как вот, ну жениться, ну родить двух-трех людей, детей там, ну не развестись там, да, дожить до старости, что-то сделать там, какой там выпил из производства там, ну может раз предложение какое-то еще там, ну все. Это маленький герань на окне еще там. Все. Ну, этого мало, и даже люди, которые так живут, вроде у них вот комплект, как у всех, они понимают, что этого мало, и им скучно. И если они не становятся большими людьми, они пускаются в какой-то в изврат, в цинизм, в какую-то в пошлость. Потому что там какой-то перчик есть. Без перчика вообще жизнь, вот этот суп не съесть. Нужен перчик, нужен какая-то острота. Вот. Там ты скажешь, у многих-то и этого нету, да, там семья, там дети и все такое, что еще. Мы не будем ориентироваться на маленьких, мы будем ориентироваться на больших. Итак, что такое величие? Величие. Был такой случай, рассказывает, вот этот самый Андрей рассказывает, его пригласили на новоселье. Новый дом. Он сам, этот человек сам его построил, вкладывал деньги, приглашал специалистов. И вот этот вот Андрей заходит в этот самый дом, и надо было там помыть руки, там пыль дорожную, и он заходит в туалет. Он зашел в туалет и долго оттуда не выходил, потому что он рассматривал стены, там каждая там планочка, там с любовью, там выпилено, выделено. И он подумал, если туалет доведен до такого просто абсурдного совершенства, столько... Что же там в столовой, что же там в спальне, да? И когда он зашел, а он пастор этот Андрей, и он говорит, и мне пришла мысль такая, если ты хочешь узнать человека, не смотри его весь дом, посмотри его туалет. Вот, и тогда ты все узнаешь, да. И вот когда вышел, да, посмотрел, да. То есть для людей, для порядочных людей, у них нет деления на крупное и на мелкое, на значительное и незначительное. Они все бульдозером идут, и за ними остается сплошной тотальный порядок. И они успевают. Люди ущербные, маленькие, непорядочные, они злые, дерганные, и все, им хоть бы это у них все мимо кассы идет, это не успел, там опоздал, там не получилось, там облаяли, там не подружился, там у них все мимо, а паника сплошная. Они бы даже рады все, им вообще, чтобы все вот до конца не получается. Вот признак, потому что если ты... это как, знаете, как примета. Вот ты уходишь, ключ забыл, вернулся, да, наверное, пути не будет, да, кошка перебежала, всякое вот так. То есть, если ты идешь, и там тебе успеха не светит, какой-то, знаете, такой легкий бриз, предупреждающий, встречный ветер, что ты туда идешь, зря уже идешь. Тебя, видишь, потихонечку, и ты приходишь туда, преодолевая все, и там ничего нет. И вот непорядочные люди, они не просто, у них ураган просто навстречу, они такие, знаете, герои. Порядочные люди идут, и за ними все хорошо. И они подвиги совершают легко, даже не считая, что это подвиг. А эти, у них каждый день подвиг, каждый день бой, и они идут. Дорогой, ты, может, не туда пошел, может, ты не с Богом идешь, может, ты для себя идешь, потому что идти... так с Богом идти, а Бог, Параматма, Дух Святой, говорит тебе, что идти. Не для себя ты эту жизнь живешь, а для того. Ты это делаешь, все. Как этот Патита Павана, такой известный проповедник, он говорил, только идиот делает собственные дела своими силами. Нормальный человек, он не говорит слово порядочное, но это имеется в виду, Он делает тому, а его собственные дела устраиваются сами по себе. Причем так, что он их сам так устраивать не может. Вот 100 друзей, не имей 100 рублей, имей 100 друзей, да, видите? То есть, вот как, с какой стороны эту проблему не возьми, вроде она и не духовная получается. Знаете, если разобрать вот так вот, она не духовная. Вообще, духовный лозунг, который, если разобрать, там куча таких бытовых, житейских, очень важных моментов, которые сархивированно говорят, что вот так делай, как аксиомы такие. А духовный говорит, вот так. Можно разобрать, конечно. Вот. То есть принцип великих людей, их жизнь лишена мелочей. Там нет мелочей вообще. Как говорил один человек, я вот делаю вот и заканчиваю только когда дело, когда можно еще вот лучше сделать, больше уже некуда. Вот просто уже некуда. Я перехожу к следующему. Вот, вложить все, отдать всего себя, где ты находишься. А большинство людей живут в состоянии аврала в силу отклонения от собственной космической задачи, им не до мелочей. И мы, в общем, выдаем на гора наружу то, что у нас внутри. Есть люди цельные натуры, они такие спокойные, они все гребут, все что-то делают. И со стороны может показаться, что они распыляются и там, и там, и там. Ну, смотришь, по финишу как-то все, пазл собирается. А есть люди, как они как покоцанные внутри, что-то у них не хватает. Маленькие, это не потому, что маленькие, а потому, что нехватка какая-то. И вот он эту покоцанность вот в окружающий мир приносит. В общем, я не помню, как зовут этого, не то Франциск. Какой-то, в общем, монах сказал, что каждое дело состоит из 8 частей почему-то. Обычно все на 7 делится. Из них одна часть – это само дело, которое ты делаешь, а 7 частей, когда ты это сделал в спокойном состоянии, никого не облаял, своими словами. То есть, если ты сделаешь даже половину дела, но при этом ты ни на кого не окрысишься, не обидишься, не разозлишься, не вызверишься, то ты 7/8 сделал, и потихонечку дойдет и то. Знаете, как спелый помидор сорвал, а он зеленый, и он как-то сам доходит, да, вот так и дело дойдет. Но если ты все-таки дожмешь свое дело, потому что только такие люди никчемные, им надо самоудовлетворение, никто их не хвалит, они хотя бы вот сделал, посмотрел, о, и увидел, что это хорошо, молодец. А если что-то недоделано, они же в вечности не живут. Они же вот надо вот им прямо сейчас вот вынь да положь результат. И они так, уйдите, у меня тут космическая программа наводить порядок. Вот, они со всеми перессорились, и потом начинаются кармические реакции, потом у них все просто из рук валится. Вот. Потому что надо еще тот момент, все, что мы делаем, мы не просто там какую-то поделку, игрушку сделали, мы ее заряжаем своим менталитетом. И поэтому от хорошего человека там какую-то вещь потянешь, и хорошо. Вот, она как заряжена. А от плохого человека возьмешь что-нибудь, оно как вред приносит. Она заряжена, это как магнит. Она магнитит мои вот эти все вещи. Поэтому от них никто не хочет ничего принимать. Не хочет принимать. Я даже знаю, вот в Гуляйполе один бизнесмен звонит батюшке и говорит, я хочу переслать вам крупную сумму пожертвований. И батюшка практически его посылает матом. Говорит, от тебя ни копейки. От тебя только кровь. И ты что, хочешь отмазаться? Ты вообще должен свернуть весь свой бизнес, я не знаю, или добровольно там в тюрьму там сесть, или что-то. Я от тебя вообще ничего не могу. Понимаете? А еще, говорят, деньги не пахнут. Это вот живой случай. В Гуляйполе батюшка. Такой. Нет, не могу. Так и касается, это не только же денег, да. Итак, Бог смотрит на эти вещи, чтобы после тебя было лучше, лучше, лучше. И люди, может, не обращают на это внимания, порядочный ты или непорядочный, но бардак виден всем. Бардак виден всем, потому что мы так устроены, что нам виден бардак. Вот как вот. Я там за рулем автомобиля, у меня там кончается бензин, какая-то контрольная лампочка сигнализирует, что ты сейчас остановишься, да? Контрольная лампочка. И вот у нас эта контрольная лампочка вмонтирована, и мы сразу видим, порядок или непорядок. Порядок или непорядок. Например, красивая женщина – это порядок. Некрасивая женщина – это непорядок. Это не черты лица, между прочим. Сильный мужчина – это порядок. Слабый мужчина – это непорядок. И нам сразу как-то не так. Как-то не так. Когда была свадьба, я прихожу на свадьбу, и один говорит, пройдет хорошо, никто не заметит, не вспомнит. Пройдет средний, никто не... Вот если будет одна драка, запомнят все. Все привыкли замечать. И правильно это. Я помню, что я вот... Когда я был помощником машиниста тепловоза, потом был машинистом тепловоза, я выхожу в дизельное помещение, там вот такая плата, и там 50 приборов вот таких круглых. И один взгляд только, и взгляд цепляется только на приборе, который отклоняется от нормы. Вот такой. Потому что, о, ну тут надо что-то срочно делать. И это правильно. Когда у нас где-то что-то заболело, боль сигнализирует, обрати внимание, что-то сделай. Когда нам что-то не нравится, это та же ментальная боль, что-то сделай с этим. Не мирись, что у тебя плохое настроение. Не мирись, что у тебя что-то болит. Ты непорядочный человек, если тебе грустно, скучно и нудно. Ты непорядочный человек, если ты больной. Это тоже в порядок надо приводить. Настроение тоже в порядок надо приводить. Настраивай, как гитару. Вот человек хорошо умеет это делать. Настраивай. Настроение. От слова настроить, значит, это возможно. А уж даже не буду говорить, как это делается. Об этом столько народу говорило, как это делается. Да? Вот. Но лучше всего это должен делать порядочный человек. Порядочный человек – это настройщик. Непорядочных. Это как настроенная гитара, а это не настроенная гитара. Вот и все. Итак, важно не то, что ты сделал. Да, я хочу дочитать этого Шаповалова. Не важно, что ты сделал, важно, как ты это сделал. Такие люди, когда возникает дело, делают и все вокруг этого дела. То есть не только вот это, а за это мне не платили. Они определяются по местам, где они были, после них лучше, чем было. Бог смотрит на эти вещи, люди не обращают на это внимания, но зато бардак в жизни виден всем. В предисловии к Идзин сказано, совершенно мудрый человек все доводит до конца. В Библии есть такой Иосиф, аккуратист, все же за что не брался, все у него было вот полный фэншуй там, полный фэншуй, за это его и продвигали. Вот. Величие в мелочах. Не бывает, чтобы человек был великим в большом, но не велик в малом. Порядок. Порядочные люди. Космос. Космические люди. Приходи на производство на 5 минут раньше, уходи на 5 минут позже. Величие, когда раздаешь больше, чем берешь. У великих людей, к чему бы они ни прикасались, все начинает процветать и развиваться. У невеликих, если даже им предоставить успешное дело, развалят. Всего ты не изменишь, но то, к чему ты прикасаешься, должно изменяться к лучшему. Непорядочный всегда в чем-то будет испытывать нужду. Нужда. И я хочу сказать, что если мы возьмем Священное Писание, то мы там видим, что там Бог, пастырь мой, ни в чем не буду нуждаться, например, это по Библии. Или, например, в Бхагавадгите, ты делай дела, которые я тебе скажу. Это наводи порядок вокруг, причем вообще не к тебе, а я в твоих наведу порядок. Более того, я сохраню все, что ты имеешь, не надо вот это вот амортизационные расходы, и добавлю то, что ты лишен. Вот. А если ты не будешь слушаться меня, то, что я тебе говорю, наводить порядок, то есть ты экипирован, как полицейский, прости Господи, сейчас такая полиция, да? Как полицейский, который пришел, его экипировали, дали маленькую рацию, там пистолет и все такое. Он позвонил, бам, тут еще какие-то приехали, да, ему дала сила и власть. Но надо для этого делать не свои дела, а какие-то общественные. Мы хотим, может, иметь как там у полиции, так и здесь. Ты полиция, может, неудачный пример, не ко времени. Ну вообще, все когда-то было хорошо, понимаете, изначально. Все когда-то. Ты полиция своего участка. И ты наводишь на нем порядок. И тебе все дано для этого. Все дано. Но если ты не наводишь порядок, полицейский перестает быть полицейским. Ты начинаешь испытывать нужду. Почему? Тебе скажут, сдай значок, пистолет и иди гулять. Потому что мы тебе платим, мы тебя экипируем за то, что ты вот этим занимаешься. Наводишь порядок на вот этом участке. Но если ты не наводишь, то извиняй. До свидания. И вот тогда человек начинает испытывать нужду. Результатом нужды является то, что ты около себя перестал наводить порядок. В первую очередь это жестокосердие. Тебе вообще наплевать на других. Порядок не обставить себя. Это просто обмундирование, пистолет и рация. А что ты делаешь? Вот ты начинаешь это делать, сколько ты делаешь, тебе это пришлют, оденут, тебе этим не надо и заниматься. Нужда всегда искусственна. И всегда, ну как, от дьявола что ли, я сейчас почитаю, как оно. Непорядочный человек в чем-то испытывает нужду. Всегда. Тот, кто в нужде, идет на компромисс, уговаривает себя, что цель оправдывает средства, начинает с совестью, да? Не оправдывает, черное это всегда будет черное, белое это белое. Встав на путь лжи, цели не достигнешь или потеряешь, что имеешь. Маленькая ложь, и ты уже вышел из Божьей позиции. В свою позицию войти можно только честно. Потому что честно. А честно, знаете, трудно. Знаете, трудно, да? Ты приходишь, ну раз я взял за полицию, пускай будет за полицию. Тебе говорят, а ты сколько отжимаешься вообще? Что, всего 10 раз? Ну какой же тебе полицейский? Каждый мужчина отжимается 10 раз. Должен 100 раз отжиматься. Потому что тебе придется бегать за преступниками. А как ты бегаешь? Ну-ка, 100-метровку давай посмотрим. Да? Тебе надо будет что-то делать. И когда ты с трудом заходишь в свою позицию, ты ее ценишь. Ценишь. А то, что мы ценим, мы бережем. Легко и без экзаменов можно войти в любую другую позицию. И мы ее не ценим. Потом мы тяготимся ею, потом нас оттуда все равно выгоняют. Вот, например, дьявол в лице Зеленского, мне тут пишет один человек, протаскивая Стамбульскую конвенцию, все знают, что такое Стамбульская конвенция?
Некоторые не знают.
Ну как же вы не знаете?
Головой. Ой, сам смотрит.
Стамбульская конвенция, это значит, ну, школьников будут обучать, я не знаю, там, мастурбации на уроках, понимаете? Вот это Стамбульская конвенция. Потом им скажут, что до 4 класса вы должны определиться, вы мужчина или женщина. И вы должны побыть и в той шкуре, попробовать. Что брак бывает таким, таким и таким. И мужчина с мужчиной это тоже брак. И он ничем не хуже, а может даже и лучше в наше время. Да. Вот это Стамбульская конвенция. И Зеленский протягивает и тормошит. Наш Зеленский, коротышка Зеленский, да? Мы про маленьких людей говорим. Вот он протягивает. То есть он, смотрите, это не его позиция. Вот. Он изо всех сил обесценивает честь, совесть, труд, семью, любовь, верность. Обесценивает ключевые, фундаментальные понятия. Протягивая вот эти. Точно так же мы, там, где мы не ценим, и он что там, добивался, что пробивался, что ли, его протащили туда. Или вы думаете, за него проголосовали, фильм снял, ну, то, что делал он. Вот. В картах Таро дьявол символизирует предательство и продажность. Это если кто-то занимался. Предательство и продажность. Конкретные вот слова. Итак, нужда бывает в двух вариантах. Нужда. Или ты в обмане, или ты покинул позицию отца. Или тебя обманули, или тебя там совратили. Ну, купили. Купили. Все. И сразу начинается нужда. Если этих двух вариантов нет, никакого нету. И вот, например, в Бхакти, в Бхагавадгите, вот Бхагавадгита, где тут у меня Бхагавадгита, это какая? Вот это правильная Бхагавадгита, красная, а вот неправильная Бхагавадгита, синяя, голубенькая, я называю Бхагавадгита. А вот в этой Бхагавадгите тоже везде есть свой, знаете, Зеленский. Есть Зеленский. Вот здесь иудеи, Бхактивиньяна Госвами. Устроил нужду в двух вариантах. Он здесь, взял отсюда, убрал позицию могущества. Здесь было написано естественное состояние человека, могущество. И добавил наслаждение. А наслаждение без деятельности незаслуженное, это наркота. Наркота. Я как-то видел один фильм, там боевик, и там люди собрались и говорят, ну мы как-то вот по верхам срубаем, а вот корень зла в обществе какая? Один говорит, так это наркота. Так или иначе, вся наркота. Что такое наркота? Наркота – наслаждение. Нас человеком, как и любого живого существа, движет вкус. Не то, что это правильно, не потому, что это написано, не потому, что что, а вкус. Ручи на санскрите. Ручи. Вкусно или невкусно. То есть мы должны в конце испытать какое-то наслаждение, радость. Радость, чтобы что-то пело. Вот. И поэтому, если я ничего не делаю, а радости хочу – наркота. И вот здесь вот убрали деятельность, вот отсюда убрали деятельность в активе Герна Госвами, убрал. И сказал, не надо никакой деятельности, естественное состояние человека, это наркота. Будешь молиться хорошо, забудешь за политику и будешь наслаждаться. Вот. Во всех абсолютно священных писаниях эта замена осуществлена. Коран, Библия, я изучал эти вопросы. Все подменено. Подменено так, что комар носа не подточишь. То это не глупые люди занимаются этим.
Библию раскусили, что теперь наконец.
Ну да. И смотрим. Бхагавад-гита 18.78. Комментарии. То есть Бхагавад-гита 18.78. Это самый последний стих. То есть чем оно кончается? По своей природе живое существо является чистым духом. Правильно используя предоставленную ему независимость, живое существо соглашается, понимаете, предоставленную независимость. А было написано, что он имеет уже независимость. Неотъемлемое право. Нет, кто-то должен предоставлять, разрешать. Вот каждое слово здесь крючок такой. Живое существо соглашается действовать, соглашается, выбирает под непосредственным руководством Кришны. Так он достигает естественного для него состояния, попадая в сферы энергии, дарующей наслаждение. Вот это наркота. А теперь как было до вмешательства вот этих вот всех тварей. Бхагавад-гита 18.78, настоящий текст как был. Живое существо в своем первозданном состоянии есть чистый дух. Пользуясь своей независимостью, понимаете, никто нашу независимость, вот эту правосубъектность не отнимал. В священных писаниях это написано. Оно попадает в непосредственное подчинение Кришне. Непосредственное. То есть вот я, вот он, непосредственное, без посредника, без духовного учителя, без кто-то что-то мне сказал. Попадает. То есть, ну, знаете, любовь, да, попадает. Таким образом, живое существо достигает свое естественное состояние в дарующем радость могуществе. Когда он попадает в непосредственное подчинение, практически это означает, в Библии говорится, уже не я живу, а Иисус во мне живет. Помните, да? Да? Вообще, каждое живое существо, каждый из нас, это Бог, удавшееся воплощение или неудавшееся. По-любому, в самом худшем состоянии, мы храм духа. Но это мало. Мы храм духа. Храм может быть загаженный. Но если ты позволишь Богу действовать через тебя, это и будешь истинный ты. Это ты и будешь его. Ты должен родиться второй раз. А это ты пока болванка, заготовка. И тебя отвлекают делать не твое. Ты уже по замыслу уже должен что-то делать. Что делать? То, что ты любишь. То, что тебе нравится. Вот это будет настоящее наслаждение, а не изврат. В общем, вот этот иудей Бхактивигьяна устроил нужду в двух вариантах. Убрал позицию могущества и добавил наслаждение бездеятельности, наркота. Все искушения базируются на нужде. Нужда всегда искусственна. За реальную нужду мы принимаем следствие, когда нас уже увели со своей позиции. Дьявол делает так, что тебе кажется, что тебе что-то не достает. Ну, например, дьявол берет младенца и показывает ему возможности взрослого человека, да? Вот то, что вот это Стамбульская конвенция, да? А ему еще рано, у него там ничего не отросло, и тут ничего еще не добавилось, и зачем ему это делать? И сразу у него возникает нужда, а нужду это он правильно не может удовлетворить. Все проблема. То есть раньше времени, вот как в Стамбульской, там секс просвет для начальных, и младенец начинает желать и нуждаться. До этого жил нормально себе. Великое преступление мудрецов, говорил Конфуций, Лао Цзы, не Конфуций, это раньше времени какому-то простому пахарю, землепашцу рассказать какую-то высокую философию. Он был счастлив, пахал за своим плугом, проходил свои какие-то там проблемы, задачи, и был счастлив. Но ему рассказали, да, что ты тут пашешь, вот же звезды, вот же астрология, астрономия, и все, и он бросил, и он еще уже и не там, ему не интересно, и не здесь. Великое преступление. Раньше времени. Мы же детям раньше времени кое-что не рассказываем, некоторые вещи, да? Для чего? Что мы их хотим, ну, манипулировать ими или что-то? Нет. Для сохранения. Не надо раньше времени. Не надо раньше времени. Вот. А дьявол это и делает. Прорвавшись не в свою позицию, отдав все свои силы на ее удержание, мы теряем все остальное. Бог сам предлагает, сделай, что я говорю, я сохраню, что имеешь, добавлю недостающее. И тогда делаешь много и не теряешь ничего. Праведник успешен во всем, правильная дорога в свою позицию. И прийти в свою позицию, проповедники говорят, это прийти к Богу, а вот и нет. Что к нему приходить, если он в тебе и так? Ты знаешь, что ближе Бога никому, ни для кого нету. Есть даже вот рисунки. Вот Атма, я, а вот Параматма. И они рядом. Вот любой другой человек уже дальше от меня.
Ближе, чем я,
да, да, уже рядом. То есть ближе никого нету. Ближе никого нет. И те, которые дальше, хочешь еще там влезть, что-то такое. Это обман. Так вот, прийти в свою позицию, это разрешить этому Богу действовать через тебя. Ты разрешать, ты соглашаешься или нет, вот твое да или нет. В организме человека есть одна таинственная вещь, это говорят медики. Это вот есть гипоталямус, шишковидная железа, вот там гипофиз, да, и вот и медики, ну, не могут понять, что она вообще нужна, что она вообще делает. Можно полмозга вырезать и заменить, я видел такие картинки страшные. Один человек родился без полмозга, и отлично, вы шестизначные числа там что-то множит, вот так вот, оказывается, не так он важен. Вот. Можно сердце заменить даже, ну, не говоря там о других там органах. Там. А вот прикосновение иголочкой вот к этой вот железе, это мгновенная смерть. Ну, не железа, но вот маленькая такая точка, прямо посередине где-то там. Там третий глаз ее там называют, но на самом деле это не сам третий глаз, а вот ну, что-то очень важное. Да, и вот они думали, делали эксперимент. Так оказалось, эта вещь отвечает за да или нет. Мгновенное принятие решения, нравится или не нравится, мое или не мое. Еще мне рассказывают, двойственность, это так плохо, вот мы видим о двойственности. У нас двойственный чип вмонтирован в голову и прикосновение к нему... Если ты его тронешь, удалишь, смерть тебе. Потому что ты без этой двойственности жить не можешь. Эта двойственность определяет, что твое, а что не твое. Я не буду говорить, любишь, не любишь. Это потом в процессе разовьется, что ты это полюбишь, когда ты туда вложишь, тогда ты это полюбишь. А ты сразу узнаешь, мое или не мое, вот эти рамки по жизни. А нам говорят, двойственность это плохо. Нет, это хорошо. Потому что дьявол хочет нас направить в другую сторону. Это, и он нас, знаете, снабжает. Это как анекдот такой английский. Едет садник на коне, прохожий там, ну, прохожий сидит на дороге. И он говорит, это я правильно еду в Ливерпуль? Тот так проживал и говорит, вообще-то не очень. Вообще-то это в другую сторону. Ты едешь из Ливерпуля. Но ты же понимаешь, смотри, у меня какой здоровый коньяка. И у меня большой запас пищи. Ну, чем больше у тебя будет этот запас, тем дальше ты от Ливерпуля ты уедешь. Так вот, дьявол делает все и дает нам этого и коньяку, чтобы мы дальше уехали от этой задачи. От своей. А там, когда все мы растратим, у нас и ресурса нет. Вот пока у тебя конь еще это едет и запас есть, Поворачивай. Но не делай, что ты не любишь. Но не делай против совести. Брось бояться. Если ты боишься, то ты будешь делать то, что ты не хочешь. Избавься от страха, а потом тогда уже вот это все. Сначала избавься от страха. А как избавиться от страха? Поговори с Богом. Как-нибудь. Вот. Потому что иначе дьявол тебя заспонсирует. Сначала испугает, потом большая морковка. И ты за этой морковкой забудешь, что ты из-за страха туда пошел. То есть многих и прельстят, избранных прельстят. Есть такое словосочетание. Итак, порядочные люди это космические люди. И что такое быть на своем месте? Что такое быть на своей позиции? Как его определить? Вот я на своей позиции или нет? Как определить, я в своей тарелке или нет? Вот Оля знает. Ну, Оля навсегда радостная. А?
Нет, ну радостно и глупости можно.
Ну как определить, смотрите, как определить? Как определить? Вот мужчина, вот много женщин, он только одну из них любит. Как он определяет? Он на других даже не смотрит, да? О, шишковидная железа у него работает, да? То есть не он определяет, а Бог ему показывает. А дьявол говорит, да ты знаешь, она для тебя недоступна. А ты знаешь, она тебя не любит, а вот та тебя любит. Ну, смотрит так, она, конечно, не то, не фонтан, но она ж меня любит, и там это, у нее уже квартира там, ну, вот нашептывание начинается. Как определить, что я ем свой борщ, а не чужой? Мне неинтересно заглядывать в чужие тарелки. Меня они только радуют. Мне дают попробовать, ну, да-да-да, все, тут мое, вот мой борщ. Я ем, работаю. Вот то, что мы, знаете, мы едим.
А если бывают бродячие дегустаторы, миссия такая.
Но современный мир очень много сделал этих профессий, которые, ну, даже странные. Некоторые даже стыдно озвучивать. Даже стыдно озвучивать, как-то неприлично даже они на это, да?
Ну чего?
Дегустаторы. Ну, можно как-то.
Ну, алкоголики можно называть их.
Да. В общем, это место там, где нет за кусок хлеба у тебя борьбы. А есть ли там битва? Да, битва всегда вначале будет, потому что, чтобы войти, мы уже говорили, ты должен прорываться в свою позицию, дьявол тебя будет. Причем дьявол будет в лице самых близких людей тебя оттуда отваживать, от которых ты так непросто отмахнешься. Да? Вот как с Иисусом было там, Петр его, да, ой, может быть, не надо на крест, он отойдет мне, сатана, помните, да?
Ну, да.
Вот, то есть самые близкие, и, ну, то есть дьявол знает, через кого тебя это, и ты должен тут проявить что-то такое. Вот. Чем отличается твоя позиция от других? Ты за куском хлеба там не убиваешься. Второй, тебе нельзя купить, развратить, сделать полицаем, охранником, АТБ, следящим за ношением намордника. Там, как пишет вот в письме, я там читал Наталья в своем послании. Ты не продаешься, а главное, ты становишься прецедентом, примером, который заставляет задуматься всех остальных людей системы, что правильно ли эта система, что оказывается можно жить без нее. У тебя как бы собственная система, и твоя система космическая. Космическая, и она необорима. Необорима. И если власти свои руки они пачкать не будут, они наймут баранов, которые пойдут и скажут, что-то ты там вот маску не одел или что-то такое, да? Когда к ним самим идешь, они понимают, что они не могут твою правосубъектность нарушить. Они понимают это. И тем более это понимают духи злобы поднебесной. Это вот то космическое зло, которое пришлось, которое хочет из человечества сделать стадо баранов, чтобы потом его как-то утилизировать в своих интересах. Они это понимают. Понимают. И поэтому наша борьба не против плоти и крови, не против вот этих обороненных людей. С ними не надо ничего бороться, не надо это нацгвардию там стрелять и все такое. И вы знаете, если ты это понимаешь, то они тебя как-то слушают. Слушают. Их надо перековывать, их надо, потому что это люди, их надо вернуть в человеческий облик. Человеческий облик. Или просто сказать, да, задерживаешь, да, пошел. Дальше, ты заходишь до определенного уровня, и там тебе говорят «да», потому что на самом верховном уровне тебе отказать не могут, они знают этот момент, потому что они не могут нарушить, а тогда они просто погибнут, этот закон. А эти могут нарушить. они вараны. Итак, дьявол делает все возможное, чтобы в лице мирового правительства, чтобы всю жизнь шел против себя и стал непорядочным человеком. То есть тебя этим воспитывают. То есть я хочу сказать, мы все рождаемся порядочными. Дети рождаются порядочными. Человека если не трогать, он будет порядочным. Это естественное состояние человека. Чтобы стать непорядочным, надо обучиться этому. И нас обучают. Ну, в виде игры. В виде игры там. Что говорят известные люди о порядочности? Людей учат чему угодно, это Блез Паскаль. Только непорядочности. Между тем, всего более они стараются, люди, блеснуть порядочностью, а не ученостью. То есть как раз тем, чему их никогда и не обучали. Понимаете, это подозрительно, да? Самому нужному нас не просто не обучают, а как раз там наоборот все. Если ты будешь ученый, чистоплотный, все знать, но не будешь порядочным, ты устраиваешь дьявола. Устраиваешь вполне. Потому что твоей жизни уже нету. С тобой люди не будут иметь дело. Ни на твою зарплату, ни твоя слава, ничего. И ты непорядочный. Ты не держишь слова и так далее, и так далее. Честность, доброта и порядочность. Если в ком-то хотя бы одного из этих качеств нет, он получеловек. Такое заявление.
Галилею, что оставалось? Или на смерть тебе, или согласиться с этими дебильными богомольцами.
В этом разница с Бруно. В этом разница с Бруно.
Там Бруно там вот за другое трошки. Там
вот я знаю за чего. В этом разница.
Ну в этом.
В этом разница. Кто-то не может.
Но у него была семья.
Да, это самое такое. Да уж у тебя же семья. Вы знаете, у всех семьи, в основном у всех семьи. И за это берут. А если все семейные скажут, да, семья, как вот этот вот Чинакья Пандит, он сказал, прежде чем семью заводить, сделай порядок в государстве, потому что заводить семью в непорядочном государстве просто опасно. А если ты уж завел семью, ты от политики не должен отказываться, потому что если отказываешься от политики, тебя сомнут и разрушат твою семью.
Ну можно с ненормальными людьми, они ж через 500 лет Папа Римский согласился, да, Галилей был прав. Ну 500 лет прошло. Порядочный он или непорядочный?
Сейчас уже крутится все назад, что Земля плоская, ну, что Солнце крутится, да, так что... То есть конъюнктура рынка... Ну, я понимаю ваше это возмущение. Да. Обещание порядочного человека становится обязательством. Я не буду перечислять уже, кто что сказал. Для человека порядочного нет дороже того, вот это интересно, что ему дали даром. Не то, что он купил, заработал, а то, что дали даром. Я вам скажу интересную статистику со своей жизни. То, что мне подарили, нету сноса. То, что я купил сам на свои кровные, выдерживает определенный износ и до свидания. Мне подарили компьютер, потому что я захотел печатать диски. Сейчас дисками никому не удивишь, да, кому нужны сейчас диски, да. Я это печатал диски во все города, рассылал. Смотрите, юридическое знание. Потом тот, кто мне сделал этот компьютер, который собирает компьютеры, который ас по этим компьютерам, он семью всю содержит на это дело. Он говорит, ну что у тебя там? Он когда увидел, у меня стопки дисков, он говорит, что ж, CD-ROM еще это в теме? Я говорю, да. Он говорит, этого не может быть, ты десятикратный срок годности его использовал, он уже не должен там ничего рисовать. Понимаете? И во всех таких техника, оргтехника этому закону подвержена. Что уже говорить, и там вроде ничего не меняется. Вот чудеса бытовые. И поэтому вот они ценят. Потому что в принципе это должно быть единственным вот этим обменом. А не просто я зарабатывал, потом купил или с кем-то там поменялся. Вот. Потому что ты когда окружен... всеми друзьями, это твоя семья, у тебя ни родного вокруг никого нету, и поэтому тебе все дарят. Все остальное, а когда тебе дарят вместе с этой вещью и свою доброжелательность. Вот. Маленькая фраза, а пришлось только сказать. Для порядочного человека нет дороже того, что ему дали даром. Приемы человека смелого и порядочного простые и всем известны. А выдумки негодяя таинственны и бесконечно разнообразны. Если человек такой мутный, сложный, он уже непорядочный. Если он делает вид такой таинственный, да? Все, то есть порядочный человек... Я знал одного человека, вот у нас тут картинка есть, видите, висит, да? Вот.
Красивая картинка.
Да, вот он сам нарисовал. Он живет в Непале, он сейчас это уже GBC. Он запросто разговаривает с Хеби Малини, это аналог нашей Аллы Пугачевой. Вот он с Аллой Пугачевой знаком. Он вот так вот, он простой, я когда встретил на вокзале, он говорит: «О! Кого-то мы 100 лет виделись». Я смотрю и говорю: где я видел этого человека? Я 100% знаю, что я его никогда не видел, но когда я встречаю первый раз, кого-то мы 1000 лет знакомы. Вот у меня такое ощущение было. У вас было такое ощущение, да? Потому что он простой и открытый. Мне он позволяет ему заглядывать прямо аж туда, ему там скрывать нечего, он весь в своих делах. То есть он не мутный. Не мутный. Вот такой человек. Вот у нас тут давал лекцию. Так, еще. Так. Что бы ни делал, ни говорил, кто бы что ни делал, что бы кто ни говорил, я должен оставаться хорошим человеком. Это Марк Аврелий. Вот еще, смотрите, времена поменялись, он говорит: чего бы ни было, это не влияет. Это очень мне похоже на Конституцию, статья 64. Что бы ни было, помните статья 64? Что бы ни было, пандемия, война. Но вот такие статьи свободы человека неприкасаемые и не меняются. Так вот, порядочность не меняется ни при каких условиях. Если она меняется, и ты как чувствительный к порывам ветра, да, то она и непорядочность. Непорядочность. Порядочность не меняется. Все. А вот для тех, у кого с друзьями напряженка, интересная фраза. У кого с друзьями напряженка. Не может быть дружбы без доверия, а доверие без порядочности. Вот и весь секрет. Как завести? Стань порядочным, друзья. Все порядочное сгоряча, а все обдуманное подлость. Круто, да? Не надо думать, что человек, поступающий в соответствии со своими убеждениями, уже порядочный человек. Это Федор Достоевский. Надо проверить, а порядочны ли его убеждения. Есть такие: вот только так, и я не сворачиваю. Вот. Итак, Бог, Он порядочный Бог, и Он большой, и Он весь, вот Он такой большой, помещается в каждом. То есть дело не в росте, в весе, а в недостаточном с ним общении, чтобы стать порядочным. У маленького человека что-то не хватает, там массы, роста, веса, что-то не хватает. И от этого не хватает, человек сам не в себе, и живет, сам не живет, другим не дает, такой непорядочный. И мы выяснили, что все дело в том, что не хватает общения с Богом. Что такое общение с Богом? Вот, Оля, ты как общаешься с Богом?
Разговариваю, просто молюсь, медитирую.
Это молитва.
Просто общаюсь.
А как? Если он с тобой, то это шизофрения.
Да, ну ладно.
Вы знаете, как я общаюсь? Я ухожу, чтобы меня никто не видел. Я такой порядочный и приличный. Ухожу куда-нибудь, никто не видел.
Когда... Утюкаешься.
Да, хорошо, когда... И потом, раз никого нету, и говорю: ну что за дела вообще? Я не понял. Вот так вот. Что тебе еще надо? Я вот-вот-вот сделал. Что тебе еще надо? Я не понял. Все же сказал, я все сделал. А почему вот там вот еще не так?
дорогу не сделал.
Потом я выпускаю пар, и мне приходят мысли, а почему так? Вот так надо разговаривать с Богом. Ну, я не знаю, может, только мне? Я не знаю. Иногда не помогает, я бьюсь в стенку лбом. Дум-дум-дум-дум. Вот так вот. То есть я молюсь всем телом, а не только языком. Вот. И место надо освободить для настоящей, для молитвы. Это все в тайне. А по-другому вы не достучитесь. Не достучитесь. Если какое-то отвлечение, не то что иди отвлекаешь меня, нет. Если отвлечение, значит, ну, Бог пришел отсюда, подожди, молиться, разберись. Вот. Ну ладно, кто еще как молится, расскажите. Может, я возьму на вооружение.
Я в субботу как напьюсь, головой об стенку бьюсь. То ли вредно мне спиртное, то ли это возрастное.
Сам Бог он это делает. Вот я сегодня только глаза открыла, у меня махамантра, она у меня целый день, она у меня и сейчас. Ну что это такое? Это уже сколько времени?
Ладно, ладно.
Да, ты что это такое? Ты слушаешь?
Зажали свои эти, я понял, да.
Как была с утра, она
и продолжала. Я повествование.
А, ну?
Повествую.
Повествуешь. А, разговариваешь, да?
Да, рассказываю. Ему рассказываю.
Ага. Не, я ру просто, я ру. Ну, я плачу, смеюсь, кровь. То есть, вообще, знаете, без чувств как-то это...
Ну, значит,
то есть, мне это не очень важно. Вы знаете, что вам не важно, Бог не берет это. Он берет
значит,
только...
Значит, вы редко где-то делаете.
А?
А если это все время, ты с этим пребываешь?
Не, я от дела до дела. Как? От дела до дела, да. Да, давайте делать паузы в словах, давайте делать паузы в ступе. И вот эти паузы должны быть там, а не на пикничках. Там вместо Бога мы просто наркоманией какой-то занимаемся. Так, на чем остановились? А мы остановились на том, что Бог большой, Бог порядочный. Он держит... Он такой большой, он держит там планеты вот так вот легко, да, ему одинаково делать твои очень большие дела и твои мелкие дела, ему вообще это одинаково, потому что, ну, если он практически бесконечный, то большое твое дело, маленькое дело, ему все равно, но мы почему-то думаем, что большие дела он не делает, только так мелкие занозы с нас вот вытягивает. То есть, а человек по образу и подобию, значит, он должен быть большой. Что значит большой? Большой это значит все, что ты видишь, ты до него дотягиваешься. Ты как-то на это воздействуешь. И желательно хорошо. То есть моя хата с краю, смотрите, если ты что-то видишь, и ты взглядом дотянулся, но ничего с этим не делаешь, это удел маленьких людей. Моя хата с краю это симптоматика маленьких людей. Это симптоматика безбожников. Я свое дело делаю, но там они. Но я увидел это. Большие люди это не видят, потому что в их ауре такого не случается. А не то, что они слепые. А я вот все вот вижу, а он чем-то занимается. Да он сам по себе уже носит в себе. Он богоносец, богоносящий. В его... Раудиси этого не случается, понимаете, и это уже дело большое. Потому что Бог не хочет его отвлекать от этого, от своей вот задачи, да. Ну, иногда кидает его куда-то там под танк. Но это определенная категория там лиц, то есть у него там своя эта гвардия, да. То есть, где... То есть, имеется в виду там не рост ты большой, а малодушие. Вот, пишет один вайшнав, мелкая душонка, это душа, что не дружит со сверхдушой параматмой. В Бхагавад-гите сказано, самое ценное, что есть в живом существе, это параматма, который знает обо всех. Множество интересов, поле, множество, политика, человек, не интересующийся политикой, мелкая душонка, хата с краю, собственнические эгоистические интересы. Идиот с греческого это человек вне политики. Идиоты вне политики. Поэтому их легко обмануть каким-то вирусом, так как они не понимают политической подоплеки явления. Вообще есть большие люди, и эти люди умные. А мелкие душонки, они же глупые людишки. Глупы не потому, что с рождения глупы, а потому, что они интересуются ничем, кроме себя. Мы же познаем мир там, куда нос сунули. Не иначе. И умничают они больше других. Обратите внимание, что не глупее человек. Знаете, глупый человек – это неблагополучный человек. Глупый человек – это не тот, который вот знает все фамилии наизусть, когда что было, какие-то даты. Нет, это не умный человек, это человек знающий, многознающий. Владимир Ленин сказал, что многознание не есть ум. А умный человек, у которого все в порядке. Потому что для чего ум нужен? Чтобы все знать и быть не в порядке, что ли? Зачем такой ум? И вот они умничают. Зачем умничают? Потому что у них синдром маленькой собачонки. Они хотят возвыситься хотя бы вот этим. А ты вот этого вот не знал? А я вот это знаю. И что толку, что я этого не знал? Мне это что, пригодился, что ли? Вот. То есть человек, эгоист, вообще эгоистом быть глупо. Эгоистом быть глупо. Это как дверь с косяками в другую сторону открывать. Вот так вот проблема.
Но выгодно.
Ну да. То есть человек эгоист глупый, но думает, что он улучшит свое существование. Ну практически он идет против вселенной. Практически этот человек глупый или эгоист, он мертв. Его можно сравнивать, если он сравнится с возможностью обычного человека. Обычный человек могущественен. Могущественно, я еще раз вот повторюсь, вот не в этой, а вот в этой. Могущество – это естественное состояние человека. Понимаете? Среднего человека, не великого человека, не святого, а это естественное состояние, даже не на человека написано, живого существа. А этот мертв. Почему? Потому что у него не получается что-то. Как может у могущественно что-то не получиться? Значит, он болен. Надо его лечить. Надо его лечить. А почему могущество? Вот это благодаря. Потому что он слушает величайшего политика в мире, Параматму. Дух Святой – это величайший политик. Почему? Потому что он знает все обо всех. Поле, множество интересов. И тогда я знаю, что им делать. Потому что мало знать, что я умею делать, надо знать, что я могу им сделать. Где я нахожусь и надо ли применять мой талант сейчас или погодить. Вот. Бхагавад-гита 19, текст 20. Верховный сказал, мое величие беспредельно. Я сверхдуша, пребывающая в сердце каждого живого существа. Не написано человек, обратите внимание. Я начало, середина и конец всего сущего. То есть Параматма имеет связи со всеми объектами во Вселенной.
Есть живые существа без сердца. Ну, кишечно-полосные, там, черви.
Черви имеют сердце.
Ну, черви там зачаточные.
Там, да, там вот такой один кровеносный сосуд и тут утолщение, да. Я хочу сказать, что сердце не качает кровь, сосуды тоже вот так вот делают.
Да.
И сердце как мышца, это просто главный мускул. И у спортсмена, у которого двигается все время, если он двигается, все остальные мышцы помогают качать кровь. А все остальные, которые, ну вот они уже, они сдали ГТО и успокоились.
Насчет цитаты.
Насчет цитаты какой?
Да. Сердце каждого живого существа. Не у каждого живого существа есть сердце.
А, ну имеется в виду это место, где это остров, где живет Атма и Параматма. Это такой остров необитаемый. У некоторых он.
Видите, что это метафора, и я успокоюсь.
Нет, я вас не обрадую, однако. Знаете, необитаемый, представьте, остров, там есть пальмы, и там живешь ты, твоя душа. Вот это сердце, не вот этот насосик. Вот. Ну и там, естественно, это и Бог, потому что ну, без Бога все это исчезнет просто, да и все. И вот в этом сердце, может быть, твои дети, твоя жена, твои знакомые и народонаселение зависит от того, насколько ты порядочен. Насколько все согласятся. И твое сердце практически безразмерно. Ты можешь туда впустить сколько угодно. Сколько у тебя на твоем, или у тебя остров тоже необитаемый. Необитаемый, ты непорядочный человек. Необитаемый человек, ну, необитаемый человек, да, что-то я заговорился, да. Итак, А параматма имеет связи со всеми объектами во Вселенной. И большая, и большая душа, есть большие души, маленькие, да, есть малодушные, да, слышали, через сверхдушу также связано со всеми. Быть совсем связанным – это условие нахождения в этом мире. Сейчас практически я физику рассказываю. Только те, которые в школе хорошо учатся, им будет сейчас не грустно это слушать. Вот. Быть совсем связанным – это условие нахождения в этом мире. Естественная связь – любовь, а аварийная – зависть. Зависть. Зависть на тонком плане – это гравитация на плотном плане. Святые левитируют. Эгоист хочет притянуть к себе весь мир для своего пользования. И все тогда кажется плохим, потому что мир этому противится. Он отторгает, игнорирует эгоиста, но и сразу возникает момент необходимости почтения. Был такой опыт, я его рассказывал, когда у нас в Запорожье завелось две группы виссарионовцы, две группы. Я побывал в двух, но сошелся только с одной. И в перерыве между тем, как они слушали через видео этого виссариона, вышли во двор размяться, потому что, ну, тяжело. Компьютер. Вот. И тогда я сказал, не хочет ли кто-то левитировать. Одна женщина, килограмм 90. Я говорю, что вы хотите в жизни изменить, что вам не нравится? То есть, что у вас непорядок? Она говорит, я ничего не хочу, у меня все вот так. Я хочу ехать в Новый Иерусалим к Виссариону. А здесь у меня ничего не держит. Я вообще вот все, ну, викамбра, бестелесная концепция тела, все. Ничего. Я говорю, ага. Вы знали, что вот... А как у вас с мужем? Да сволочь, говорит, порядочно. И еще брат приехал. А брат приехал, это не муж, а ее брат. Наркоман пришел и прибился там. А куда ей деваться? А муж психует, когда на этого брата. И правильно, в общем, психует, да? Она его зря выкармливает, надо на работу его гнать. Вот, он как хлопнет дверью, так косяки вот так вот. Она говорит, вот эти двое, а я ему Виссариона в головы засовываю, а он не засовывается. Вот. Я ей говорю, вот давайте, а ну давайте на весы. И там, знаете, такие весы, вот картошку вот вешать, да, вот картошку. То есть она становится на весы, и она грустно видит у нее какой вес.
Два мешка картошки, 90 килограмм.
Да, она видит этот вес, я говорю, сколько килограмм? Ну, 90. Я говорю, у вас 90 килограммов зависти. Как? Да, я говорю, давайте забудьте на 5 минут, дайте слово там своему там Всевышнему, что вы не будете желать их учить. Пускай живут как хотят, но они вас не слушают. Вы что, не слышали пророка Отечества своего? Нет. Что Иисус-то не мог это сделать. А Виссарион, он, кстати, представлялся Иисусом. Так Виссарион не сможет их исправить, а вы чего? Своем, ну, нету. Она, ладно, она становится на весы, 5 килограммов меньше, да, 5 килограммов меньше. 5 кило скинула. Масса, есть масса, а есть вес. В ней что-то там разогналось, то есть это вообще не надо было ей это делать, париться об этом. Там был интересный парень, такой живой, весь такой на шарнирах. И он мечтал купить это мотоцикл Ява. Кто-то может помнить, там вот не вот такой руль, как у Харли, а вот такой вот, да, вот такой. Красный.
Яблоко по Яву.
Красная Ява, да, вот примерно, да. Но это ж круто на Яве ездить. Представляете, какое это было время, да, когда Ява еще, сейчас кто-то помнит эти Ява. Вот. И я ему сказал, и он, и родители разрешили ему подзаработать, и он подзаработал, ну вот уже купит. Я говорю, я его тоже поставил на весы при всех, он взвесился. А потом я его 5 минут поговорил с ним. Ну, купил-то я его, дальше что? Девчат покатал, дальше что? Дальше. И он так, что ты мне портишь настроение, говорит. Я такой радостный, пока ее зарабатывал, а ты мне уже, я уже как будто ее купил, и теперь мне даже неохота на нее зарабатывать. Я говорю, зависть это не обязательно вот такая лютая, это просто вот этот предмет, и он еще не у меня, не в моем пользовании. Вот зависть. И я что-то прилагаю усилия, чтобы это сделать. Ставим на весы, ява ему уже не нужна, минус 1,5 килограмма. Вы представляете, ява оказалась меньше по весу, чем вот просто желание построить мужа там с братом. Такие вещи. Вот весь эгоизм. То есть смотрите, нет способа другого существовать в этом мире. Или любовь, или зависть.
Жалко, что у Вадика нет никаких желаний, а то мы бы его тоже взвесили.
Я сам взвешивался. Одно думаю, взвешиваюсь, другое думаю, взвешиваюсь. Разница максимум была в 21 килограмм. Вот я взял себе, вогнал в плохое настроение, в хорошее настроение. 21 килограмм разница. Весы показывают. Весы. Это никакая не мистика, понимаете, это реальность. 21 килограмм. Это означает, что внутреннее важнее внешнего. И действует оно сильнее. Сильнее. Как, например, недавно мне ролик скинули, такой ролик, Казахстан, казахи. Там какой-то казах едет, типа, садится девочка, у ней платье такое, что там, чуть-чуть и трусы будут видны, извините. Да. Вот такое платье. Он ее сажает, они едут. Он говорит, сколько за твое время ты там хочешь? Обращается с ней, как с проституткой. Она говорит, за кого вы меня принимаете? Он как, за кого? За проститутку. Я своими словами, не помню, длинный ролик. Он, с чего вы это взяли? Видели, да? Вот. Он говорит, вот видишь, кто это там стоит? Она говорит, вот милиционер. Форма милиционер. А кто рядом с ним? Врач. Я по твоему одеянию понимаю, что ты проститутка. То есть внешнее. Внешнее. То есть внешнее важно? Важно. Очень важно, очень важно. Но мы не представляем, насколько важно внутреннее. Потому что есть такая интересная концепция, не концепция, а история, из которой возникла вот эта вот Шримад Бхагаватам. Там идет отец и идет сын, а сзади идет отец. Сын идет совершенно голый. Причем он гормонально созревший, сложенный юноша, Аполлон. Аполлон. Вот он тут нарисован. Вот он. На каждой Шримад Бхагаватам там есть такая картинка. Вот он такой синий нарисован. И его тут служит большая толпа людей, мудрецов. Вот. А он, опять же, даже не прикрылся ничем. И вот он, этот сынок, вот этот вот, проходит мимо озера, и там купаются девушки. Они посмотрели, и опять продолжает купаться. Никто не застыдился, никто не прикрылся. А когда мимо шел, за ним следом пожилой отец, старик, одетый, все, они хо-хо-хо-хо-хо поприкрывались. Потому что есть такая концепция внутри. То есть ему это не надо было. Викамбара, бестелесная концепция тела. Он это не интересует. У него нет вожделения вообще. Это не значит, что он бесстрастие. Он не озабоченный, проще говоря. Вот он идет, если не озабоченный. Вот все порядочные люди не озабоченные. Все непорядочные, а озабоченные. И правильно, им есть от чего озаботиться. И потом он прошел, его окружили эти мудрецы на Мишаране, и так возник вот этот вот Шримад Бхагаватам. Вот он его рассказал. Вот на полке, там вот видите, сколько много, этот голый человек рассказал. Потому что они сказали, и он был юноша, а там все с бородами вот с такими седыми. То есть внутреннее. Ко мне приходят, когда я жил в свое время на базаре, приходят два человека одновременно, подошли раз и раз, и говорят, надо подработать, надо деньги. И мы идем, а я всех знаю на базаре, когда я там работал. Мы идем, и одного прямо хватают за руки, пошли, не тут полыны стереть, не тут покрасить. А второй идет, его даже не замечает, потому что второй лодырь. И Бог выполняет его пожелание не работать, он ему и не дает работы. Даже он сам ищет, а он говорит, да ты же не хочешь, потому что Бог ориентируется на внутреннее, он выполняет испокон веков твои желания. Ты же этого не хочешь, я тебе этого не дам. Но ведь надо, а он ориентируется не на надо, а на хочешь, на любишь. А второй, я знаю, он да, он зарабатывает кучу денег, но он когда в работу, он забывает об этих деньгах. Он там вот так копается. И хозяин приходит, договаривались за стол, говорит, нечего сказать, на тебе еще столько. Говорит, да не надо, да на, ты что, ты посмотри, как ты такое сделал. Понимаешь? Порядочный человек. За порядочными Бог присматривает. И он в сердце этого человека говорит, ну-ка дай-ка ты ему еще. Дай-ка ты ему еще. То есть они... То есть внутреннее делает больше. Больше. Вот. Ну, как-то надо очень мне закончить. Вот. Если вы... Мы вот здесь вот, пока на кухне там чистили, мы рассказывали за это, что все плохо, за радиацию. Да, помнишь, Глеб, радиация. Я рассказал, что у нас в Оренбургской области там взрыв был ядерный взрыв, и все было плохо, и ребятишки туда маленькие приходили и ковырялись там в технике, и самолетами разгоняли, ой, как вот это все плохо, вот этот Чернобыль тоже. А есть очень много людей, которые живут в Чернобыле, и говорят, хорошо, что все вот это свалили отсюда, мы тут живем, у нас природа, у нас вот такая картопля уродилась. Их сначала там эти волонтеры там в этих масочках там, и они не пьющие ничего, и им хоть бы что, на них радиация не действует. Я более того скажу, у нас в Запорожье жил один Гасуль, врач. Я его знаю, потому что мне рассказал о нем Анатолий Антонович. Этот Гасуль, он, когда пришли первые рентгеновские аппараты, он работал вообще, то есть, а их было всего там два в городе, то есть народ шел просто косяками. Их направляли всего две точки, и он без всяких, ему хоть бы что, ничего не было. И однажды я шел по базару, и там один такой ушлый малый, у него была такая планка, тут висел коньяк маленький, какие-то женские там эти самые лифчики, это какой-то, ну, дорогой какой-то купальник. Ну и всякая вот такая всячина, и он держал вот такую коробочку, прикладывал сюда и показывал радиационный фон в твоем организме. И у всех было там 40, 30 и все такое, и он говорит, если вот там сколько, 27, то он выдавал это. То есть кто крепок, если спортсмены, у них меньше, то есть они кровь там гоняют или что-то. Я не занимался ни спортом в то время, ничего, мне приложили там 19. Он говорит... Прибор, может быть, я говорю, давай коньяк сюда, вон тот вот. Ну, не мне было надо, я знал, кому дать. Вот. Вот, понимаете, радиация, вот это уже точно от него нельзя увернуться, запросто. Потому что какая радиация? Богу, который у тебя внутри, ничего не страшно, радиация в том числе. И поэтому, если ты выполняешь его работу, все, что на тебя не наваливается... Грязная вода, микробы, бактерии, вирусы, радиация, все это будет уходить. Камни в почках там откуда-то, все будет уходить без всяких врачей или там каких-то целителей. Просто делай свое дело, ей ничего не угрожает, параматме, Духу Святому ничего не угрожает. И тебе вместе с ней, если ты будешь с ней. Я хочу зачитать. Карл Густав Юнг. Вы знаете, я его не люблю. Вот не люблю я Юнга. И Фрейда еще больше ненавижу. Потому что они берут идиотов и рассказывают нам это. А есть другие психологи. Но я их уважаю. Но вот это мне нравится.
Юнга с Фрейдом нельзя путать, потому что он со здоровьем работал.
Да?
Это Фрейд.
Ну не знаю. Может мне так и подавали, да. Ну вот Юнг. Люди делают, смотри, что он говорит, люди делают все, нет, люди сделают все, независимо от того, насколько это абсурдно, чтобы избежать столкновения со своими собственными душами. Они будут практиковать все упражнения индийской йоги, соблюдать строгий режим диеты, учить наизусть философию, теософию или механически зазубривать мистические тексты со всего света, и все потому, что они не могут прийти в согласие с собой и не имеют ни малейшей веры в то, что все полезное может быть прийти из их собственных душ. Вы представляете?
Ну, это суперский дядька вообще.
Суперский дядька, да.
У него когда спросили, вы верите в Бога? Он говорит, а мне не надо верить, я знаю.
Я знаю, да, да, я знаю, да, 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 все. Извиняюсь перед Юнгом, а Фрейда все равно не люблю.
А за что? Фрейд, можете хотя бы одну фразу сказать, его, за что не любите?
Да? Я буду ругаться. А нет, поэтому
это,
нет.
Это неплохо, да.
Да, это, да. Ну ладно.
Освободитесь от
чего. Не-не-не, я не наполягаю, что там этот Фрейд и все. Просто я его не люблю. Наверное, у меня есть двойственность, рамки, мне туда не надо. Кому-то, может быть, нужен Фрейд. Я, вы знаете, я уверен, кому-то он нужен. Кому-то нужен.
Ну, можно так и про Ницше сказать.
Во-первых, он думал, что все озабочены, а во-вторых, он все время в зависти прожил. Ему все было мало, что у него есть.
Да. Непорядочный человек.
У него челюсть там в 27 лет, полголовы. Вот то, что вы рассказывали, что полголовы
ладно,
у
все.
Него не было.
Все.
Вырежем.
Все. Поэтому... все, это первая симптоматика, надо заканчивать. Да. Когда как заговорили про Фрейда, надо заканчивать. Пока не развили тему. Значит, так, в русских переводах Платона термин «порядочность» передан родственному слову «космос». Согласно платонической школе, порядочность – это искренность нрава, соединенность с правильным образом мысли и честность характера. Следующий. В переводах Аристотеля «порядочный человек никогда не сделает дурного». Словарь Ожогова. Определяет порядочность как честность, неспособность к низким аморальным общественным поступкам. Сократ. Сократ мне больше всего понравился. Хотя, говорит, он так суховат несколько. Сократ говорит, мудрецы учат, что небо и землю, богов и людей объединяют общение, дружба, высшая справедливость, воздержанность и... порядочность. Ух.
Ну вот они тут и собрались.
А это не все.
Порядочные.
Да. И по этой причине они зовут нашу Вселенную космосом. По этой причине. А не беспорядком, друг мой, и не бесчинством. Итак, космос это всегда порядок. Космос всегда в порядке. Если что-то не в порядке, значит это... Я даже не так скажу. Это не означает, что кто-то непорядочный где-то пришел, все портит. А кто-то порядочный покинул свой пост. Космический пост. Космический пост. И портит, гадит вот этот хороший космос. Вот.
Блокпост еще.
Блокпост, да. Вот. В общем, да. Все, лекция называлась... Как называлась лекция?
Порядочность.
Космические люди.
Супер.
Космические люди. Вопросы.
Человек порядочный, открытый, утром провалился в люк открытый, а под вечер вылезла из люка мизантроп, чудовище из люка.
Ну все.